Князь Роман. 70 лет, вероятно, слишком большой срок, чтобы события того времени пришлись к слову в обычной беседе. Но 1831 год вошел в нашу историю как один из тех роковых рубежей, когда под бездеятельный ропот и велеречивые причитания всего мира мы в который раз пробурчали горе побежденным и принялись скорбно подсчитывать потери. Впрочем, счет нам никогда не давался ни в радости, ни в печали. Этот урок мы так и не усвоили, к вящему негодованию врагов, окрестивших нас неисправимыми. Говорил поляк, то есть человек, принадлежавший к нации не столько живой, сколько выживающий, к народу, который продолжает мыслить, дышать, говорить, надеяться и страдать, даже погребенный под спудом трех империй за оградой из миллионов штыков. Речь шла об аристократии. Каким образом разговор коснулся столь сомнительной в наши дни темы? С тех пор прошли годы, и воспоминания мои поблекли. Но я помню, что мы не рассматривали аристократию в практическом смысле, как часть социального состава. Скорее всего, на эту тему нас вывел разговор о таком неоднозначном явлении, как патриотизм. Чувство, в котором наши утонченные гуманисты видят лишь пережиток варварства. Однако же не великий флорентийский живописец, в смертный час вспоминающий свой город, не святой Франциск, последним дыханием благословляющий Ассизи, не были варварами. Чтобы понять патриотизм и оценить его по достоинству, нужна определенная широта души, или же искренность, несовместимая с вульгарной изощренностью современной мысли. Мысли, которая не приемлет возвышенной простоты чувств, проистекающих из самой природы вещей и людей. Мы говорили о самых благородных, о великих фамилиях Европы. Не о тех, кто обнищал, осовременился или опростился, но о том исключительном и своеобразном классе, представители которого действуют и ведут себя без всякой оглядки на успех, выгоду и даже репутацию. Мы рассудили, что лишенные неоспоримого права лидерства, аристократы с их богатствами, широкими связями, простирающимися далеко за пределы одной страны, высоким статусом, в котором куда больше риска, чем преимуществ, оказались в сложном положении во времена политических смут и народных волнений. Рожденные повелевать и утратившие эту роль, составлявшую саму суть аристократии, теперь они только и могут, что держаться в стороне от великих проявлений народных страстей. К такому выводу мы пришли, когда речь зашла о 1831 году, и были упомянуты дела давно минувших лет. Рассказчик продолжил. Это было так давно, что я, конечно, не мог быть знаком с князем Романом лично. Временами я уже чувствую себя старцем, но все же не настолько древним. На самом деле, когда князь Роман женился, мой отец только появился на свет. Дело было в 1828 году. 19 век был молод, а князь и того моложе, хотя насколько именно, мне неизвестно. В любом случае, это был ранний брак и во всех отношениях идеальный союз. Невеста была молода и красива, сирота, но при этом наследница знатного имени и огромного состояния. Князь, в то время гвардейский офицер, выделявшийся среди сослуживцев некоторой задумчивостью и сдержанностью, был сражен наповал ее красотой и обаянием, серьезностью мыслей и глубиной чувств. Он был немногословен, но его взгляды, поведение, все его естество выражали абсолютную преданность даме сердца, преданность, на которую она отвечала взаимностью, в свойственной ей откровенной и обворожительной манере. Пламя этой чистой молодой страсти, казалось, будет гореть вечно. И на несколько месяцев оно даже озарило чопорную, циничную атмосферу высшего петербургского света. Император Николай, тот, что не пережил Крымской войны, дед нынешнего царя и, пожалуй, последний самодержец, свято веривший в свое божественное предназначение, проявил личный интерес к молодой супружеской паре. Хорошо известно, что Николай бдительно следил за жизнью польской аристократии. Молодые люди, хоть и вели подобавшую их положению жизнь, были совершенно поглощены друг другом. А общество, очарованное искренностью их чувства, которое безмятежно скользило меж светских условностей, ужимок и претенциозной ажитации, наблюдал за ними с доброжелательной снисходительностью и даже умилением. Свадьба в столице стала одним из главных светских событий 1828 года. Спустя 40 лет я гостил в усадьбе брата моей матери, что в наших южных провинциях. Стояла глухая зима. Огромная лужайка перед домом была чистой и гладкой, как альпийский склон. Белая пуховая равнина, сверкая под солнцем, будто посыпанная алмазной пылью, полого спускалась к озеру. Длинные извилистые полоски замерзшей воды, синеватой и казавшейся более твердой, чем земля. Холодное яркое солнце скользило низко над холмистым горизонтом, где в глубоких снежных складках скрывались, подобно веренице лодок среди морских волн, селения украинских крестьян. И все это было совершенно неподвижно. Сейчас я не припомню, как мне удалось ускользнуть из классной комнаты в 11 часов утра. Мне было 8. Моя кузина была на несколько месяцев младше. И хотя по природе была горяча, рискованные затеи чаще приходили в мою голову. Так что убежал я один. И вот я очутился в огромной зале с каменным полом, отапливаемой белой изразцовой печью монументальных размеров. Там было намного приятнее, чем в классной комнате, которую по какой-то причине, возможно, из соображений гигиены, отапливали скверно. Нам, детям, было известно, что в доме остановился гость. Он прибыл накануне, как раз когда нас пытались уложить. Мы прорвались через строй нянек и прилипли носами к черным окнам, но увидеть, как он высаживается, так и не успели. Видели только освещенный багряными всполохами большой экипаж на полозьях, запряженный шестеркой лошадей. Чернее на белом снегу, он отъезжал к конюшне вслед за верховым, на длинной палке, притороченной к седлу которого, покачивался в железном ведре пылающий шар из просмоленной ветоши. Еще засветло двух мальчишек-конюхов отправили санным путем встречать на закате ожидаемого гостя и освещать ему дорогу такими вот дорожными факелами. В те времена, как вы помните, в наших южных провинциях не было и мили железных дорог. Поезда и паровозы мы с кузиной видели только в книжках с картинками. Для нас это было что-то смутное, очень далекое и представляющее интерес разве что для взрослых, которые ездят за границу. О принцах, князьях и герцогах у нас, наверное, было более точное представление. Впрочем, подчерпнутое из книжек, оно отражало очарование сказок, в которых принцы всегда были молоды, прекрасны, отважны и удачливы. При этом мы, как и все дети, умели безошибочно отличать реальность от выдумки. Нам было известно, что князья — это персонажи исторические. И в этом тоже таилось некое очарование. Но красться по дому, как сбежавший преступник, меня заставило другое. Я рассчитывал повидать своего закадычного приятеля, главного лесничего, который обычно являлся с докладом примерно в это время. Мне не терпелось услышать новости про некоего волка. В краях, где водятся волки, каждая зима выдвигает на авансцену новую особь, которая выделяется дерзостью своих злодеяний, совершенством своего, так сказать, сволочизма. Мне хотелось услышать новый захватывающий рассказ об этом волке, возможно, драматичную историю его гибели. Но в зале не было ни души. Обманувшись в своих надеждах, я вдруг очень загрустил. Вернуться в классную комнату ни с чем я не мог, поэтому предпочел уныло добрести до бильярдной, где никакого дела у меня, конечно же, быть не могло. Там тоже никого не было, и под высоким потолком, наедине с массивным столом для английского бильярда, который, казалось, в этой тяжелой прямолинейной тишине осуждал вторжение маленького мальчика, я почувствовал себя страшно растерянным и несчастным. Я уже начал подумывать об отступлении, когда из прилегающей гостиной до меня донеслись шаги. Прежде чем я успел, поджав хвост, ускользнуть, в дверях показались мой дядя и его гость. Сбежать, когда тебя уже заметили, было бы крайне невежливо, поэтому я решил принять удар. Дядя, увидев меня, явно удивился. Гость, худощавый мужчина среднего роста, в наглухо застегнутом черном сюртуке, держался очень прямо, с солдатской выправкой. Из-под мягких складок шейного платка белого батиста выглядывали уголки воротника, подпиравшие выбритые щеки. Редкие пряди тонких седых волос были гладко зачесаны через лысую макушку. Его лицо, в молодости наверняка красивое, с годами сохранило гармоничную простоту черт. Меня изумила его ровная, едва ли не мертвенная бледность. Он показался мне эпическим старцем. От смущения я залился краской, на что он ответил почти неразличимой улыбкой, мимолетным движением тонких губ. Увидев, что он сунул руку в нагрудный карман сюртука, я стал следить за ним с большим интересом. Он достал свинцовый карандаш и отрывной блокнот и с едва заметным поклоном передал их дяде. Я был сильно удивлен, но мой дядя воспринял это как нечто само собой разумеющееся. Он что-то написал, старец пробежал запись глазами и слегка кивнул. Худая морщинистая рука, она казалась старше, чем лицо, потрепала меня по щеке и затем легко опустилась на мою голову. Глухой голос, бесцветный, как его лицо, донесся из впалого рта, в то время как глаза, темные и спокойные, добродушно смотрели на меня.
«Сколько же лет этому застенчивому малышу?»
Не успел я ответить, как дядя уже записал мой возраст в блокнот. Это произвело на меня невероятное впечатление. Что означает эта церемония? Неужели старец настолько велик, что никто не смеет с ним заговорить? Он снова заглянул в блокнот и снова кивнул. А я снова услышал этот бесстрастный, механический голос.
«Он похож на своего деда!»
Я помнил деда по отцовской линии. Он не так давно скончался и тоже был эпически стар. Казалось вполне естественным, что две столь почтенных и древних особы вели знакомство еще на заре мироздания, задолго до моего рождения. Однако для моего дяди это стало сюрпризом. Он не смог скрыть своего удивления и механический голос пояснил.
«Да-да, мы были товарищами по 31-му. Он был одним из посвященных. Давно это было, мой дорогой пан, очень давно».
Он махнул рукой, словно пытался отогнать навязчивое видение. И теперь оба смотрели на меня сверху вниз. «Неужели они ждут чего-то от меня?» — гадал я. Заметив вопрос в моих округлившихся глазах, дядя пояснил, он ничего не слышит. А безучастный невыразительный голос сказал:
«Дай мне руку».
Стыдясь своих измазанных чернилами пальцев, я робко протянул ладошку. Никогда прежде не видал я глухого человека и был весьма поражен. Он сильно сжал руку и напоследок погладил меня по голове. Дядя с важностью сообщил мне: «Ты пожал руку самому князю Роману С. Когда вырастешь, еще будешь вспоминать об этом». Меня поразила его интонация. Из истории я смутно помнил, что князья С были одними из великих князей Рутении до присоединения всех рутенских земель к королевству польскому и к началу 15 века стали крупными польскими магнатами. Но больше всего меня взволновало несовпадение сказочной легенды и реальности. Знакомство с глухим, лысым, тощим, эпически старым князем обескуражило меня. Я и представить не мог, что этот солидный, обманувший мои ожидания старик был когда-то молодым, богатым, красивым. Не знал я и, что он был счастлив в удачном браке, соединившем два юных сердца, две знатные фамилии и два огромных состояния. Счастлив так, что счастье его, казалось, предначертано, как в сказке, длиться вечно. Но вечно оно не длилось. Оно оказалось кратким даже по меркам срока, отведенного человеку на этой земле, где долгое счастье случается только в финалах сказок. У пары родилась дочь. И вскоре после этого здоровье молодой княгини пошатнулось. Некоторое время она переносила болезнь с улыбкой. И чувство, что теперь от ее существования зависит счастье двоих, придавало ей сил. В конце концов, муж, глубоко обеспокоенный стремительными переменами в ее облике, получил бессрочный отпуск и увез ее из столицы в имение своих родителей. Самочувствие любимой невестки крайне взволновало старого князя и княгиню. Тотчас же начались приготовления к поездке за границу. Но ехать, по-видимому, было уже слишком поздно. Сама больная воспротивилась этому мягко, но решительно. Худая и бледная, она сидела в огромном кресле, а коварная и необъяснимая нервическая болезнь снедала ее, с каждым днем делая все слабее и меньше, но не могла не погасить улыбку в ее взгляде, не лишить изящества и очарования ее изможденное лицо. Молодая княгиня цеплялась за родную землю и хотела дышать родным воздухом. Только здесь она могла быстро пойти на поправку, только здесь легко принять смерть. Она умерла, когда дочке не исполнилось и 2 лет. Супруг погрузился в глубокую скорбь. Он не промолвил ни слова, не проронил ни слезы, и это тревожило его родителей еще больше. После похорон, когда окружившая фамильную часовню толпа крестьян с непокрытыми головами начала расходиться, князь, распрощавшись с друзьями и родственниками, остался в одиночестве смотреть, как местные каменщики закладывают семейный склеп. Когда в стену лег последний камень, у князя вырвался стон. Впервые за все эти дни он проявил свою боль. Поникнув головой, он удалился и заперся на своей половине. Родители опасались за его рассудок. Его внешнее спокойствие пугало их. Им оставалось уповать только на его молодость, которой теперь и объяснялись его замкнутость и столь сильное всепоглощающее отчаяние. Старый князь Ян, издерганный, встревоженный, повторял: «Бедного Романа надо как-то взбодрить, он так молод!» Но они не могли придумать, чем его взбодрить. А старая княгиня лила слезы и в душе жалела, что он уже не так юн, чтобы прийти и поплакать у нее на коленях. Со временем князь Роман стал иногда присоединяться к кругу семьи, хоть и не без усилий. Однако сердце его и разум, казалось, были погребены в семейном склепе рядом с женой, которую он потерял. У него появилась привычка бродить по лесу с ружьем. И по вечерам один из егерей, что тайком присматривали за ним, докладывал: его светлость не сделал ни единого выстрела за весь день. По утрам он иногда приходил в конюшню. Приглушенным голосом приказывал седлать, ждал, постукивая хлыстом по голенищу, пока подведут. Затем, не проронив ни слова, садился на лошадь, шагом выезжал за ворота и пропадал на весь день. Его видели в разных местах. Он не смотрел по сторонам, был бледен и держался в седле неподвижно, словно каменный всадник на живом постаменте. С полей, с необъятных, неогороженных пространств за ним присматривали крестьяне. Бывало, исполненное сочувствие старуха, сидя на пороге крытой соломой хаты, осенит его спину крестным знаменем, как если бы он был один из них, простой деревенский мужик, сраженный горьким несчастьем. Он скакал, не глядя по сторонам, не замечая никого, как будто вся земля враз опустела, погребя все человечество в могиле, так неожиданно развершейся на его пути и поглотившей его счастье. Что ему эти люди с их радостями, печалями, трудами и страстями, когда та, что была для него всем миром, ушла так скоропостижно? Их для него просто не существовало. Если бы не эти места, где он родился и провел счастливые мальчишеские годы, он бы чувствовал себя как в страшном сне, таким же безгранично одиноким и покинутым. А места эти он знал хорошо. Каждый пригорок, каждую купу деревьев, возвышавшуюся среди пашен, каждую лощину, каждую деревушку, спрятанную в ней. Запруженные реки образовывали в зеленых лугах цепь озер. Далеко на севере раскинулись навстречу солнцу обширные литовские леса, кромкой, отсюда не выше плетней. А на юге, в сторону равнин, огромные бурые пространства земли соприкасались с голубым небом. Родной пейзаж напоминал о тех временах, когда князь не знал печали и сомнений. Для того, чтобы ощутить на себе целебное действие этой земли, ему даже не нужно было ее видеть. Она облегчала его страдания, как утешает в тяжелые часы жизни молчаливое присутствие старого друга, не требующего к себе внимания. Как-то после полудня князь, направив коня к дому, заметил стелившееся по земле облако темной пыли, которое наискось пересекало пейзаж. Он остановился на пригорке, пригляделся. То тут, то там в облаке тускло мерцала сталь, в нем что-то двигалось. И вскоре он рассмотрел длинную вереницу деревенских телег с солдатами. Они ползли по 2 в ряд под конвоем верховых казаков. Все это было похоже на ползущую по полям гигантскую гадюку. Ее голова скрывалась из виду в неглубокой лощине, а хвост извивался и сокращался, пока монстр медленно прогрызал себе путь в самое сердце края. Князь повернулся к деревне, стоявшей слегка в стороне от большака. Придорожная корчма с конюшней, коровником и амбаром под одной гигантской соломенной крышей напоминала кривого, горбатого, косматого великана, развалившегося среди низеньких крестьянских хат. Корчмарь, грузный величавый еврей в атласном черном сюртуке до пят, подпоясанном красным кушаком, стоял в дверях, поглаживая длинную серебристую бороду. Он проследил глазами за князем, и когда тот подошел, степенно поклонился в пояс, даже не рассчитывая быть замеченным. Всем было хорошо известно, что молодой господин в горе, и ему ни до чего нет дела. Так что он порядком удивился, когда князь приблизился и спросил: «Что все это значит, Янкель?»
«Это, видите ли, ваше сиятельство, пехотные войска. Их перебрасывают на юг».
Он осторожно осмотрелся и, не заметив никого, кроме детей, возившихся в пыли деревенской улочки, подошел к стремени.
«Разве ваше сиятельство не знает? Так ведь уже началось. Все помещики, крупные и мелкие, взялись за оружие, и даже простые люди поднялись. Вот вчера проходил шорник из Гродыка, это крошечный городок неподалеку. Шел с двумя учениками, желает присоединиться. Вон даже подводу у меня оставил, я дал ему провожатого. Знаете, ваше сиятельство, наши люди много путешествуют, они все подмечают, и все дороги им известны».
Он пытался справиться с волнением. Еврей Янкель, хозяин корчмы и арендатор всех мельниц в поместье, был польский патриот. Еще более тихим голосом он продолжил:
«Я уже был женат, когда французы и другие народы прошли здесь за Наполеоном. Ой-вей! Смерть собрала тогда хороший урожай. Может, на сей раз Бог нам поможет?»
«Может быть», — кивнул князь. Впав в глубокие раздумья, он отпустил поводья, и лошадь повезла его домой. Той же ночью он написал письмо и с самого утра отправил верхового на почту. Днем, к огромной радости родных, он оставил свою замкнутость и обсудил с отцом недавние события. Варшавское восстание, бегство великого князя Константина, первые ненадежные успехи польской армии, тогда еще была польская армия, мятежи в провинциях. Это встревожило и обеспокоило старого князя Яна. Отстаивая сугубо аристократическую точку зрения, он высказывал недоверие народному движению, не одобрял демократических устремлений и отказывался верить в возможность успеха. Его угрюмость скрывала внутреннее волнение. «Давай рассуждать здраво. Это безрассудное предприятие нарушило все установления закона и порядка во имя пустых иллюзий. Бывают, конечно, патриотические порывы». Князь Роман слушал внимательно. Он воспользовался паузой и спокойно поведал отцу, что еще утром отправил в Петербург рапорт об отставке из гвардии. Старый князь не отвечал. Он считал, что с ним непременно должны были посоветоваться. Его сын состоял офицером при императоре. И он знал, что царь никогда не простит польскому аристократу уклонение от службы. Он с недовольством указал сыну, что тот и так в бессрочном отпуске. Правильнее всего было бы не высовываться. При дворе слишком хорошо знают, что такое хороший тон, поэтому человека его положения не станут призывать на службу. В худшем случае он сможет попроситься служить подальше, где-нибудь на Кавказе, в стороне от этой злосчастной борьбы, ошибочной в самой сути и потому обреченной на поражение. Эдак вы останетесь без занятия и без всякого смысла в жизни. А вам нужно будет чем-то себя занять, мой бедный мальчик. Боюсь, вы поторопились. Князь Роман тихо проговорил: «Я все обдумал как следует». Старый князь спасовал под его прямым взглядом. «Что ж, возможно. Но как офицер при императоре, пользующийся расположением царствующей фамилии...» Об этой фамилии никто и не слышал, когда наш род был уже знаменит. Пренебрежительно бросил молодой человек. Этими словами он задел нужную струну. Старый князь был чуток к подобного рода замечаниям. «Ну, может быть, все и к лучшему?» Наконец согласился он. Отец и сын отправились ко сну, довольные друг другом. На следующий день, казалось, князь Роман вновь погрузился в пучину равнодушия. По обыкновению он выехал на прогулку. Вспомнил, как за день до того глядел на ощетинившуюся штыками колонну солдат, ползущую, подобно гадине, по его земле. Женщина, которую он любил, тоже была его, но смерть отняла ее. Потеря любимой стала для него нравственным потрясением. Его сердце открылось для высшей скорби, ум для более весомых мыслей. Он стал иначе смотреть на прошлое и познал иную, наполненную горечью любовь, столь же загадочно неодолимую, как и прежнее чувство, на котором зиждилось его счастье. В тот вечер он ушел к себе раньше обычного и вызвал камердинера. «Поди посмотри, горит ли свет у главного конюшева. Если он еще не лег, пригласи его ко мне на разговор». Отослав слугу с поручением, князь торопливо порвал какие-то бумаги, запер ящики письменного стола и повесил на грудь медальон с миниатюрным портретом жены. Человек, которого дожидался князь, принадлежал прошлому, что ожило со смертью его любимой. Он происходил из семьи мелких дворян, которые из поколения в поколение были князьям С. верными сторонниками, преданными слугами и добрыми друзьями. Он еще помнил времена до последнего раздела и участвовал в борьбе до самого конца. Это был типичный поляк старой закалки, способный на подлинное чувство и слепую самоотверженность. Боевой дух, простые убеждения и сверх того — старомодная привычка пересыпать речь латинскими выражениями. Добавьте к этому добрый проницательный взгляд, красное лицо, высокий лоб и густые висячие усы с проседью, и получите образцового представителя этой породы. «Послушай, пан Франциск», — сказал князь просто без церемоний, — «послушай, старый друг. Я собираюсь тихо исчезнуть отсюда. Я иду на зов, который заглушает мое горе, но при этом созвучен ему. Я открываюсь тебе одному. Когда настанет время, ты найдешь нужные слова». Старик все понял. Его распростертые руки задрожали немилосердно. Но стоило ему обрести дар речи, как он принялся в голос благодарить Бога, позволившего ему дожить до сего момента и увидеть юного отпрыска прославленной фамилии, подающего пример «Coram gentibus» перед народами, как надо любить свою страну и отважно за нее сражаться. Нет никакого сомнения, что его дорогой князь добьется места, достойного его высокого происхождения, и в совете, и на поле брани. Он уже видел, как в фульгоре фамильной славы «Афульгит патриде сиренитас», как в блеске фамильной славы воссияет благоденствием Родина. В конце речи он разрыдался и пал в объятия князя. Князь успокоил старика и, усадив в кресло, дождавшись, пока схлынет волнение, продолжил. «Не пойми меня превратно, пан Франциск. Тебе известно, как я любил свою жену. Такая потеря открывает глаза на истины, о которых ранее не задумывался. Речь не о том, чтобы возглавить борьбу или стяжать лавры. Я намерен пойти один и сражаться негласно, как простой солдат. Я готов отдать своей стране единственное, что у меня есть — свою жизнь. И сделаю это без всякой помпы, как шорник из Гродека, что проходил здесь вчера вместе с учениками». Старик громко возмутился, этому не бывать, он не позволит. Но ему пришлось уступить доводам и непреклонной решимости князя.
«А, если вы говорите, что это дело убеждений и совести, тогда, конечно, вам нельзя ехать одному. Увы, я слишком стар и ни на что не гожусь. Крипит верба доллар. Не передать словами боль. Мой дорогой князь, от мысли, что мне уже восьмой десяток, и в бою я значу не более нищего на паперти. Похоже, мне остается лишь сидеть дома и молить Бога за страну и за вас. Но зато мой сын, младшенький Петр, станет вам достойным спутником. Так уж вышло, что он как раз сейчас здесь. Издавна повелось, ежели князь С. рискует своей жизнью, то рядом с ним опорой ему всегда служит кто-нибудь из нашей фамилии. Вам обязательно нужен компаньон, который вас знает, чтобы мог хотя бы передать весточку родителям и старику-слуге. Когда же ваше сиятельство собирается выезжать?»
«Через час», — ответил князь. И старик поспешил предупредить сына. Князь Роман взял подсвечник и пошел неспешно по темному коридору спящего дома. Старшая гувернантка потом рассказывала, что, внезапно пробудившись, она увидала князя, склонившегося над детской кроваткой. Какое-то время он стоял и смотрел на дочь, рукой заслоняя свет пламени. Затем поставил подсвечник на пол, наклонился и легонько поцеловал маленькую девочку, не прервав ее крепкого сна. Бесшумно он вышел из комнаты, свет скользнул вслед за ним. Она хорошо видела его лицо, но на нем не читалось намерения. Он был бледен, но совершенно спокоен, и, отойдя от кровати, больше уже не оборачивался. Кроме старика и его сына Петра, князь открылся только еврею Янкелю. Когда тот осведомился, куда именно князь соизволит направиться, тот ответил: «К ближайшему отряду». Внук еврея, долговязый малый, повел молодых людей тайными тропами через леса и болота и вывел к лощине, где были видны костры небольшого отряда на привале. Где-то заржали лошади, из темноты крикнули: «Кто идет?». И молодой еврей спешно удалился, объяснив, что он должен успеть домой к шаббату. Вот так смиренно, в соответствии с простым представлением о долге, явившемся ему, когда смерть развеяла перед его глазами сияющую пелену счастья, князь Роман стал служить своей стране. Его спутник представился сыном главного конюшего князей С, а князя назвал дальним родственником из тех же краев, и все решили, что и фамилия у него та же. В подробности никто не вдавался. В полку прибыло двое молодцов, очевидно, правильного толку, ничего необычного. На юге князь Роман не задержался. Однажды, отправившись с небольшим отрядом в разведку, он попал в засаду русской пехоты на въезде в деревню. Многие полегли от первого же залпа, остальные бросились в рассыпную. Русские тоже отступили, опасаясь, что сейчас подтянется подкрепление. Некоторое время спустя крестьяне, пришедшие осмотреть место стычки, вытащили князя Романа из-под убитого коня. Он остался невредим, а вот его верный спутник пал одним из первых. Князь помог крестьянам похоронить его и других убитых. Оставшись один и зная, что партизаны постоянно меняют позиции, и найти их будет непросто, он решил примкнуть к основным силам польской армии, которая воевала с русскими на литовской границе. Две недели он брел, переодетый в крестьянскую одежду, на случай встречи с мародерствующими казаками, пока не вышел к деревне, занятой сторожевым отрядом польской кавалерии. На лавке перед крестьянской хатой видом почище сидел пожилой офицер, которого князь принял за полковника. Почтительно приблизившись, он обратился к нему, вкратце поведал свою историю и заявил о своем желании записаться в армию. Присмотревшись к новоприбывшему, офицер спросил, как его зовут, и князь выпалил имя своего павшего товарища. Пожилой офицер подумал: похож на сына деревенских помещиков из прогрессивных. Внешность Романа ему понравилась.
«А читать и писать-то умеешь, любезный?» — спросил он.
«Умею, ваше благородие, обучен», — ответил князь.
«Хорошо. Ступай в хату, там у нас полковая канцелярия. Адъютант запишет имя и приведет тебя к присяге».
Адъютант долго смотрел на новичка, но ничего не сказал. Когда все бумаги были выправлены и рекрут вышел из хаты, адъютант повернулся к своему командиру. «Знаете, кто это?»
«Кто? Этот Петр? Симпатичный малый».
«Это князь Роман С.
«Вздор!»
Но адъютант нисколько не сомневался. Пару лет назад ему приходилось видеть князя в королевском замке в Варшаве. Однажды он даже разговаривал с ним на офицерском приеме у великого князя. Он переменился, выглядит значительно старше, но я убежден, что это он. У меня хорошая память на лица. Два офицера молча переглянулись. «Можно не сомневаться, что рано или поздно его узнают», — пробормотал адъютант. Полковник пожал плечами.
«Какое нам дело до того, что ему вздумалось служить рядовым? И не факт, что его узнают. Все наши офицеры и солдаты родом из других краев».
На некоторое время полковник впал в задумчивость, затем улыбнулся.
«Он сказал, что умеет читать и писать. Ничто не мешает мне сделать его сержантом при первой возможности. За его продвижение по службе можно не беспокоиться».
На должности младшего командира князь Роман превзошел ожидания полковника. Прошло совсем немного времени, и сержант Петр прославился своей находчивостью и отвагой. То была не безрассудная отвага доведенного до отчаяния человека, но неподвластная страху доблесть, за которой чувствовалась осознанность и самообладание. То была безграничная, но сдержанная преданность, которую не могли поколебать ни время, ни превратности армейской жизни, ни разочарования бесконечных отступлений, ни горечь затухающих надежд, ни ужасы эпидемии, разразившейся вдобавок к обычным опасностям войны. Именно в тот год Европу впервые посетила холера. Она опустошала лагеря обеих армий, даже в крепчайшие умы вселяя ужас непостижимой смерти, бесшумно ползущей меж составленных в козлы ружей и бивачных костров. Случалось, внезапный вопль будил изможденных солдат, и в свечении тлеющих углей они видели, как один из них корчится на земле, словно растоптанный невидимой ногой червяк. А к рассвету он уже лежал, окоченевший и холодный. После такого, бывало, все вскакивали, бросали костер и в немом ужасе бежали в ночь. Или прямо на марше товарищ, который только что вышагивал рядом, вдруг запинался посреди предложения, закатывал испуганные глаза и с искаженным лицом и синими губами падал, ломая судорожной агонией строй. Болезнь поражала людей в седле, в карауле, на линии огня, при выполнении приказа, во время стрельбы из орудия. Мне рассказывали, как в батальоне, который прямо под огнем противника с образцовым самообладанием готовился к штурму деревни, в самой голове колонны в течение 5 минут произошли 3 таких случая, и атака не состоялась, потому что передовые роты в беспорядке бросились в рассыпную, словно мекина по ветру. Среди солдат сержант Петр имел большой авторитет, несмотря на молодой возраст. Говорили, что в эскадроне, где он служил, дезертиров было меньше, чем во всей кавалерийской дивизии. Вероятно, настолько убедительным был его пример смиренного бесстрашия перед лицом опасности и ужаса. Как бы то ни было, в отряде его любили, ему доверяли. Когда дело уже шло к концу, и оставшиеся части, теснимые со всех сторон, готовились пересечь прусскую границу, сержант Петр сумел сплотить вокруг себя группу солдат. Ночью ему удалось вырваться с ними из окружения. 200 миль он вел свой отряд через заполоненные русскими войсками и разоренные холерой земли. Но все это не ради того, чтобы избежать плена, спрятаться и попытаться спастись, нет. Он привел их в крепость, которую все еще удерживали поляки, и которой суждено было стать последним оплотом обреченной революции. Это походит на чистый фанатизм. Но фанатизм свойственен человеку. Смертные всегда поклонялись беспощадным божествам. Эта беспощадность таится в любой страсти, даже в самой любви. Религия неугасимой надежды напоминает безумный культ отчаяния, смерти, уничтожения. Различие заключается в моральных побуждениях, проистекающих из тайных нужд и невысказанных стремлений приверженцев. Только для пустых людей все вокруг тщета, и все обман только для тех, кто никогда не был искренним с самим собой. Как раз в этой крепости мой дед и оказался рядом с сержантом Петром. Семья деда жила по соседству с семьей С. Но сам он не был знаком с князем Романом, хотя тому, как выяснилось, его имя было прекрасно известно. Князь открылся ему однажды ночью, когда они сидели на крепостном валу, прислонясь к лафету. Он хотел просить его об одной услуге — известить родителей, если его убьют. Они говорили в полголоса, чтобы не разбудить спящих вокруг солдат. Дед пообещал выполнить просьбу, а затем спросил прямо, будучи весьма заинтригован внезапным признанием. «Извольте, князь, но к чему такая просьба? У вас плохие предчувствия?» «Вовсе нет. Просто не хочется оставлять родителей в неведении. Они понятия не имеют, где я», — ответил князь. Если хотите, я могу оказать вам ту же услугу. Понятно, что как минимум половина из нас погибнет, так что наши с вами шансы пережить друг друга примерно равны. Тогда мой дед рассказал, где, по его представлениям, находились его жена и дети. С того момента и до конца осады они с князем держались друг друга. В ходе решающего штурма дед был серьезно ранен. Город пал. На следующий день сама крепость с переполненным умирающими и трупами лазаретом, с пустыми складами и без единого неотстрелянного заряда открыла свои ворота. В течение всей кампании князь, всякий раз бесстрашно рискуя жизнью, не получил ни царапины. Никто его не узнал или, по крайней мере, не выдал его имени. Пока он исправно исполнял свой долг, оно никого и не интересовало. Однако теперь ситуация изменилась.
Как бывший офицер императорской гвардии, этот повстанец имел все шансы привлечь к себе особое внимание. Внимание расстрельной команды на расстоянии 10 шагов. Больше месяца он оставался неопознанным среди отчаявшихся пленных, которыми были забиты крепостные казематы. Чтобы душа как-то держалась в теле, им назначили паёк, но от ран, лишений и болезней в день умирало человек по 40. Так как крепость находилась в центре страны, в нее поступали все новые партии пленных, захваченных в ходе окончательного усмирения. Среди таких новоприбывших оказался молодой человек, приятель князя со школьной скамьи. Он узнал его и в крайнем смятении воскликнул: «Боже мой, Роман, ты здесь!» Говорят, что за эту минутную несдержанность он поплатился годами отравленной угрызениями жизни. Все это случилось в главном дворе крепости. Предупреждающий жест князя не дошел вовремя, и жандармский офицер, услышав возглас, решил, что в деле стоит разобраться. Расследование не потребовало много времени и сил. В ответ на категоричное требование назвать свое настоящее имя, князь сразу признался. Донесение о том, что среди пленных обнаружен князь С., отправилось в Петербург. Его родители уже были там, в страхе и неуверенности, ожидая худшего. Столица империи оказалась наиболее безопасным местом для аристократа, чей сын столь таинственно пропал из дома как раз во время восстания. Уже много месяцев старики ничего не слышали ни от него, ни о нем. Они старались не противоречить слухам о самоубийстве от отчаяния, которые ходили в высшем свете, помнившим о примечательной любовной истории, об искреннем и чарующем счастье, прерванном смертью. Однако втайне они надеялись, что сын их выжил и успел пересечь границу с той частью армии, что сдалась пруссакам. Вести о его пленении стали для них сокрушительным ударом. Напрямую помочь ему было невозможно. И все же знатный род, положение, широкий круг знакомств и связей в высшем свете давали родителям возможность действовать окольными путями. И они, как говорится, горы свернули, дабы спасти сына от последствий его безумия, как не колеблясь выражался бедный князь Ян. Видные в свете фигуры обращались к влиятельнейшим особам, велись беседы с высокими сановниками, могущественных должностных лиц просили замолвить по этому делу словечко. В ход шли всевозможные тайные связи и влияния. Личные секретари получали солидные взятки. Крупная сумма досталась любовнице некоего сенатора. Но, как я уже говорил, в таком громком деле нельзя просить напрямую и действовать в открытую. Единственное, что можно было сделать, через третьих лиц склонить главу военного трибунала к проявлению милосердия. В итоге намеки и советы, получаемые из Санкт-Петербурга, иногда из самых высоких кругов, произвели на него должное впечатление. Да и благодарность представителей такой знатной фамилии, как князья С., с точки зрения положения в обществе, чего-то достоила. Он был не только верным подданным Его Величества, но и добродушным человеком. Кроме того, ненависть к полякам не была тогда важнейшим элементом русского патриотизма, каковым стало лет 30 спустя. С первого взгляда он проникся к этому молодому человеку. Загорелый, с впалыми щеками, измученный долгими месяцами тяжелой кампании, тяготами осады и невзгодами плена, он вызывал в нем расположение. Трибунал состоял из трех офицеров. Они сидели за длинным черным столом в пустой крепостной зале со сводчатыми потолками. По краям стола расположились писари. Конвоиры привели князя, больше в помещении не было никого. В этих четырех зловещих стенах, отгородивших князя от свободы со всеми ее запахами и звуками, от утешительных иллюзий, от всякой надежды на будущее, один перед лицом своих врагов, ставших ему судьями, мог ли он сохранить жизнелюбие? Что осталось от того чувства долга, что открылось ему в горе, от пробудившейся любви к родной стране, стране, которая требует, чтобы ее любили, как ни одну другую? Но это та скорбная любовь, что испытывают к умершему, которого невозможно забыть, и тот неугасимый огонь безнадежной страсти, который только живая, дышащая, неизбывная мечта может разжечь в нашей груди,
принося с собой гордость, изнеможение, ликование и погибель. Такие притязания Родины могут показаться непомерными, пока не увидишь, как ее сыны откликаются непоколебимой верностью без страха и упрека. Приближаясь к кульминации всей своей жизни, князь мог лишь чувствовать, что она вот-вот закончится. Он прямо и кратко, с глубочайшим безразличием отвечал на поставленные вопросы. После напряженных месяцев на линии огня речь изнуряла его. Но он не подавал виду, чтобы враги не могли заподозрить в нем глухого разочарования, упадка духа. Впрочем, подробности его поведения были уже не так важны. Мыслями он был далеко от этого судилища. Князь сохранил неукоснительно учтивый тон и отказался сесть, когда ему было предложено. О том, как проходили предварительные слушания, известно только со слов председателя. Придерживаясь единственно возможной тактики в этом, очевидно, проигрышном деле, он с самого начала попытался внушить князю, какой линии защиты тому следует держаться. Он выстраивал вопросы таким образом, чтобы вложить в уста подсудимого правильные ответы, и дошел до того, что уже предлагал ему точные формулировки. Как, обезумев от непомерного горя после смерти молодой жены, в отчаянии не способный отвечать за свои действия, в минуту слепого безрассудства, не осознавая в высшей степени предосудительный характер поступка, не говоря уже о его опасности и бесчестии, он, повинуясь внезапному порыву, присоединился к ближайшему отряду мятежников. И как теперь, раскаявшись? Но князь Роман хранил молчание. Военные судьи глядели на него с надеждой. Тогда он взял перо и написал на листе бумаги, который оказался под рукой: «Я присоединился к народному восстанию согласно своим убеждениям». Он подвинул лист бумаги на противоположную сторону стола. Председатель взял его и поочередно показал коллегам, находившимся по правую и левую руку. Затем, не отводя глаз от князя Романа, он демонстративно выронил листок бумаги из рук. Мертвая тишина прервалась только когда председатель приказал конвоирам увести арестанта. Таким было письменное признание князя Романа в решающий момент его жизни. Я слышал, что князья С и все их ветви сделали слова «согласно убеждениям» девизом на фамильном гербе. Я не знаю, достоверна ли эта информация, мой дядя не был уверен. Отметил только, что по понятным причинам на личной печати князя Романа такого девиза не было. Его приговорили к пожизненной каторге на сибирских рудниках. Император Николай, который всегда лично рассматривал решения по делам польских аристократов, своей рукой написал на полях: «Всем уполномоченным лицам приказываю строго следить, чтобы этот каторжник прошел в цепях весь положенный путь без поблажек». Приговор обрекал его на медленную смерть. В шахтах людей погребали заживо, редко кто выдерживал более 3 лет. Однако, когда по истечении этого срока стало известно, что он все еще жив, в ответ на прошение родителей и в виде исключительной милости ему было позволено служить рядовым на Кавказе. Любые контакты с ним были запрещены. Он был лишен всех прав. Он существовал только для страданий, для всего остального он как будто умер. Малышка, которую он так боялся разбудить, когда целовал ее в колыбели, по смерти князя Яна унаследовала все состояние. Ее существование спасло их обширные земли от конфискации. Только через 25 лет князь Роман, абсолютно глухой, с подорванным здоровьем, получил разрешение вернуться в Польшу. Его дочь вышла замуж за блестящего польско-австрийского вельможу и, вращаясь в космополитичных сферах высшей европейской аристократии, жила главным образом за границей, в Ницце и Вене. Он же поселился в одном из ее поместий. Не в том, что с роскошной резиденцией, а там, где стоял небольшой скромный дом. С дочерью он виделся крайне редко. Но князь Роман отнюдь не закрылся от мира, как человек, свершивший на своем поприще все. Напротив, в частных делах и общественной жизни округи мало что делалось без его совета и помощи. К нему обращались все и всегда не напрасно. Известно, что жизнь свою он посвятил согражданам.
Особенно благоволил он бывшим ссыльным, которым помогал деньгами и советом, улаживал их дела и подыскивал средства к существованию. От своего дяди я слышал много историй про самоотверженное служение князя, в котором он всегда руководствовался простой мудростью, высокой нравственностью и самыми строгими представлениями о честности в делах, как личных, так и общественных. Благодаря той встрече в бильярдной его образ до сих пор жив в моей памяти. Стремясь поскорее услышать рассказ про того сволочного волка, я мимолетно соприкоснулся с человеком, который, как никто другой, умел глубоко чувствовать, непоколебимо верить, любить всей душой. До сих пор я вспоминаю это рукопожатие, когда князь своей костлявой морщинистой рукой сжал мою покрытую чернилами ладошку. И наполовину серьезный, наполовину насмешливый взгляд моего дяди, когда тот смотрел на своего нашкодившего племянника. Они пошли дальше и скоро позабыли о мальчишке. Я же не двинулся с места. Я смотрел им вслед не то чтобы с разочарованием, скорее озадаченный этим князем, совсем не как из сказок. Они очень медленно двигались по комнате. У двери в следующую комнату князь остановился, и я услышал, и, кажется, до сих пор слышу его голос.
«Буду благодарен, если вы напишете в Вену о кандидате на этот пост. Это весьма достойный товарищ, и ваша рекомендация может стать решающей».
Дядя повернулся к нему, лицо его выражало искреннее удивление. На нем недвусмысленно читалось, неужели ей нужны какие-то еще рекомендации помимо отцовской. Князь моментально уловил его выражение и снова заговорил с интонацией человека, долгие годы не слышавшего свой голос, в беззвучном мире которого обитают только молчаливые тени. Я до сего дня помню дословно, что он сказал.
«Я прошу вас, потому что моя дочь и зять, видите ли, считают, что я не разбираюсь в людях. Им кажется, что я слишком доверяю чувствам».
1911 год.
Сказка. Сумеречный свет медленно угасал за единственным окном, и бесцветное свечение его огромного квадрата резко очерчивалось сгущающейся полутьмой комнаты. Комната была длинной. Ночь неудержимым потоком устремлялась в ее глубину, туда, где взволнованный мужской шепот то прерывался, то с жаром звучал вновь, как будто разбиваясь о еле слышные, бесконечной грусти исполненные ответы. И вот ответа не последовало. Тогда он медленно поднялся с колен над едва различимой широкой тахтой, на которой с трудом угадывался силуэт полулежащей женщины, и, встав, вытянулся почти до потолка. Темнота полностью поглощала его фигуру, и выделялся только белый воротничок, да тускло поблескивали медные пуговицы на мундире. На мгновение он замер над ней, таинственный и мужественный в своей неподвижности. Потом опустился на стоящий неподалеку стул. Он мог разглядеть лишь размытое очертание обращенного к нему лица и ее бледные руки, покоящиеся на черном платье. Еще мгновение назад эти руки отдавались его поцелуям, а теперь, словно после непосильного труда, оставались неподвижны. Он не смел произнести ни звука, пасуя, как всякий мужчина, перед обыденной стороной существования. Как всегда, женщина оказалась смелее. Она первой нарушила тишину. Голос ее звучал почти бесстрастно, в то время как сама она содрогалась от противоречивых чувств. «Расскажи мне что-нибудь», — попросила она. Полумрак скрыл его удивление и последовавшую улыбку. Разве он не сказал ей только что самые важные на свете слова, и уже не впервые? «Что же мне рассказать тебе?» — спросил он успокаивающим ровным голосом. Он уже чувствовал благодарность за ту решительность в ее тоне, что ослабило напряжение. — Расскажи мне сказку.
— Сказку? — искренне удивился он.
— Да, почему бы и нет? Эти слова прозвучали слегка раздраженно, с оттенком сумасбродства обожаемой женщины, прихоть которой, сколь непредсказуема, столь и обязательна к исполнению, даже если ставит в тупик.
«Почему бы и нет?» — повторил он с легкой насмешкой,
как будто она попросила его достать луну. Теперь он даже немного злился на нее за легкость, с которой женщина сбрасывает эмоцию, как роскошное платье. Он услышал, как она немного робко и с какой-то трепещущей интонацией, заставившей его задуматься о полете бабочки, произнесла: «Раньше ты так хорошо рассказывал. Рассказывал свои простые истории про службу. По крайней мере, мне было интересно. До войны ты делал это просто мастерски».
«Правда?» — произнес он, невольно помрачнев. «Но сейчас, видишь ли, война», — продолжил он таким неживым, ровным тоном, что она почувствовала, как легкий холод коснулся ее плеч. Но она все же настаивала, ибо на свете нет ничего незыблемее женских капризов.
«Сказка, может быть, и не об этом мире», — пояснила она.
«Ты хочешь сказку об ином, о лучшем мире?» — деловито поинтересовался он. «Для этого придется вызвать тех, кто уже туда отправился».
«Нет, я не об этом. Я имею в виду другой, не наш мир. В нашей вселенной, а не в раю.
Это уже легче. Но ты забываешь, что у меня всего 5 дней отпуска».
«Да. Я ведь тоже освободилась всего на 5 дней от своих обязанностей».
«Мне нравится это слово».
«Какое слово?»
«Обязанности. Порой это просто невыносимо. Это потому, что тебе кажется, что они тебя ограничивают. А это вовсе не так. В обязанностях есть бесконечность и столько всего.
Это у тебя цеховое».
Он не обратил внимания на шпильку. «Абсолютная индульгенция, например», — продолжил он. «А что до твоего другого мира? Кто станет искать его? Кому нужны его истории?»
«Ты»,
— сказала она с неожиданной для нее кокетливой категоричностью. Едва заметным жестом он выразил согласие, иронию которого не смогла скрыть даже сгущающаяся темнота.
«Будь по-твоему, в том мире, стало быть, жили-были капитан корабля и Норман, с большой буквы, поскольку других имен у них не было. То был мир морей, островов, континентов,
совсем как Земля», — разочарованно буркнула она.
«Да. Чего еще ждать, отправляя в путешествие к другим мирам человека, слепленного из того же траченного материала, что и все вокруг? Что он может там найти? Что понять, на чем остановить внимание? Как прочувствовать то, что недоступно его ощущениям? Так вот, было в том мире место и комедии, и кровопролитию.
Опять все как на Земле», — вздохнула она.
«Конечно. А поскольку во всей Вселенной я вижу только то, что доступно моим ощущениям, была там и любовь. Но об этом мы говорить не станем».
«Да, не станем», — сказала она безразличным тоном, хорошо скрывавшим ее облегчение, а, возможно, и разочарование, и после паузы добавила: «Пусть это будет смешная история».
«Что ж», — помедлил он,
— «пожалуй, в каком-то смысле, но это будет смех сквозь слезы. Это будет человеческая история, а комедия или трагедия — это как посмотреть, ты же знаешь. В ней не будет лишнего шума. Пушки будут молчать, как молчат телескопы по всей Земле».
«Ах, так значит, пушки там есть. Интересно, где?»
«На борту. Ты же помнишь, что в том мире, о котором мы говорим, свои моря. И еще в том мире шла война. Да чего ж глупое занятие. И все ужасно всерьез. Война бушевала на суше и на море, под водой, в воздухе и даже под землей. И многие молодые люди на этой войне, сойдясь в караульных или кают-компаниях, говаривали друг другу, прости за грубое слово, они говорили: идиотская война, но лучше уж такая, чем никакой вовсе». Звучит легкомысленно, не правда ли? Из глубины дивана донесся нервный и раздраженный вздох, а он продолжил без паузы: «И все же есть в этой легкомысленности нечто большее, за ней скрывается мудрость. Все кажется легкомысленным или комичным лишь на первый взгляд. Тот мир был не слишком благоразумным, но было в нем место и практической сметки. Правда, предприимчивость эту проявляли в основном те, кто сохранял нейтралитет. И за их работой на себя или на свое государство приходилось следить. Следить, напрягая острый ум и зоркий глаз. А глаза там нужны и вправду очень зоркие, уверяю тебя». «Могу себе представить», — прошептала она с пониманием. Ты можешь представить себе все, что угодно, — рассудительно произнес он. Внутри тебя целый мир. Но вернемся к нашему капитану, который, разумеется, командовал неким кораблем. Мои рассказы хоть и о службе, как ты давеча отметила, но в технические детали я никогда не вдаюсь. Просто отмечу, что когда-то это был щегольской корабль, бездна изящества, элегантности и роскоши. Да, было время. Теперь он был подобен красотке, которая обрядилась в мешковину и заткнула за пояс пистолеты. Но корабль был легкий, маневренный и все еще вполне себе ничего.
«Так считал капитан?» — донесся голос с тахты.
«Да». Его часто отправляли патрулировать береговые линии и высматривать все, что получится высмотреть, не более того. Иногда ему давали какие-то ориентировочные сведения, иногда нет, но на самом деле разницы не было. Толку от этих сведений было не больше, чем если бы ты попыталась точно указать положение облака или предугадать намерение неуловимого фантома, возникающего то там, то здесь. Это было в начале войны. На первых порах капитана удивляло, что облик «вот» никак не изменился. Их знакомое выражение не стало ни дружелюбнее, ни враждебнее. В погожие дни солнечные лучи все так же искрились в синеве. Вдали, то там, то здесь, в воздухе мирно поднимались струйки дыма, и невозможно было поверить, что из любой точки знакомого чистого горизонта может нагрянуть опасность. Да, в это трудно поверить, пока в один прекрасный день ты не видишь корабль. Не твой, это как раз не так эффектно, другой военный корабль, который внезапно взрывается и с тихим плеском уходит под воду быстрее, чем до тебя доходит, что на самом деле произошло. И вот тогда у тебя не остается сомнений. Впредь ты будешь выходить на службу, чтобы смотреть и видеть все, что сумеешь высмотреть, и жить с ощущением, что однажды погибнешь от того, что не смог разглядеть. Тут позавидуешь солдатам, которые на исходе дня утирают с лиц пот и кровь и пересчитывают поверженных друзей, озирая разоренные поля и растерзанную землю, которая страдает и кровоточит вместе с ними. Правда, позавидуешь. Предельные жестокости, отведанные на вкус первобытной страсти, безжалостной честности нанесенного удара, прямоте вызова и однозначности ответа. А вот в море ничего этого не было. Оно будто делало вид, что с миром все в порядке. Она перебила его слегка взволнованно. «О да, прямота, честность, страсть — три столпа твоей веры. Мне ли не знать?» «Подумать только, разве мы не одной веры?» С тревогой спросил он и, не рассчитывая на ответ, тут же продолжил. Вот что чувствовал капитан. Ночь расстелилась над морем и, скрыв то, что походило на лицемерие старого друга, принесла облегчение. Ночь делает слепым по правде. Бывает, свет дня возненавидишь, как саму ложь, ночью легче. Ночью капитан мог наконец-то отпустить свои мысли, я не скажу тебе, куда именно. Куда-то, где нет другого выбора, кроме истины и смерти. А туман хоть и ослеплял, но облегчения не приносил. Туман, обманчив, его тусклое свечение невыносимо. Он внушает тебе, что там точно что-то есть. В один мерзкий, хмурый день корабль шел под парами вдоль опасного скалистого берега. Черного, резко очерченного, будто нарисованного тушью по серой бумаге. В этот момент старший помощник обратился к капитану. Ему показалось, будто он увидел что-то за бортом, со стороны, противоположной берегу. Что-то вроде обломка корабля. «Но здесь вроде не должно быть обломков, сэр», — заметил он. «Да», — ответил капитан. «Последние, уничтоженные подлодками корабли, затонули значительно западнее. Но кто знает. Могли быть и другие, о которых не сообщали и которых никто не видел. Раз — и пошел ко дну вместе со всей командой. Так все и началось. Корабль изменил курс, чтобы подойти поближе и рассмотреть объект, насколько это возможно». Поближе, но не вплотную, потому что соприкасаться с неопознанными дрейфующими объектами не рекомендуется. Поближе, но не останавливаясь, даже не сбавляя скорость, поскольку стоять на месте, пусть даже одну минуту, в те времена было крайне неосмотрительно. Сразу оговорюсь, что объект сам по себе не представлял опасности. Незачем его описывать. Он мог быть не более примечателен, чем, скажем, какая-нибудь бочка. Но это был сигнал. Длинная носовая волна подтянула объект чуть ближе, словно давая возможность рассмотреть его повнимательнее.
после чего корабль, вернувшись на курс, безразлично повернулся к нему кормой, в то время как на палубе 20 пар глаз пристально смотрели во все стороны, пытаясь хоть что-то разглядеть. Капитан и старший помощник со знанием дела обсудили увиденное. Для них объект свидетельствовал не столько о предприимчивости некой нейтральной стороны, сколько о ее активной деятельности. Деятельность эта нередко состояла в снабжении подводных лодок, находившихся в море. Таково было общее мнение в отсутствии прямых доказательств. Но сама сложившаяся в начале войны ситуация указывала на это. Объект, который они обнаружили, осмотрели и оставили с кажущимся безразличием, не оставлял сомнений в том, что неподалеку происходит нечто подобное. Сам по себе объект был более чем подозрительный, но то, что его бросили на виду, вызывало еще большие подозрения. Был ли здесь какой-то сложный и коварный умысел? Однако пускаться в долгие измышления на этот счет было бестолку. Наконец, офицеры сошлись на том, что, скорее всего, имело место внештатная ситуация, вероятно, осложненная непредвиденными обстоятельствами. К примеру, необходимостью немедленно скрыться, что-нибудь в этом духе. Они обменивались короткими вескими фразами, которые прерывали долгое напряженное молчание. И все это время они неустанно осматривали горизонт с доведенной до автоматизма бдительностью. Младший из собеседников мрачно подытожил. «Что ж, это улика, вот что это такое. Доказательство того, в чем мы и так не сомневались, причем неопровержимое». «И много же нам от него пользы», — возразил капитан. «Союзники далеко, подлодка, черт ее знает где, с торпедами на изготове, а благородные нейтралы утекают на восток с враньем на изготове». Тон капитана заставил старпома ухмыльнуться. Понятно было, что нейтралам даже не придется особо врать. Это такие типы, что если не схватить их с поличным, чувствуют себя довольно уверенно. Еще и погогочут, с них станется. Этот наверняка посмеивался. Очень может быть, он не первый раз в деле и плевать хотел на оставленные улики. Тут как? Чем больше играешь, тем смелее ставки и больше выигрыш. И он снова слегка ухмыльнулся. Но его капитан не терпел коварства и равнодушия жестоких соучастников убийства, которые оскверняли сам источник человеческих чувств и благородных побуждений, искажали представления, на которых зиждутся понятия о жизни и смерти. Он страдал, голос с тахты прервал рассказчика. «Как мне это знакомо!» Он слегка подался вперед. «Да, мне тоже. В любви и на войне все должно быть предельно ясно. Ясно как день, ведь и то, и другое — служение идеалу, который так легко, так ужасно легко предать ради победы». Он помолчал и продолжил. «Я не уверен, что капитан так углублялся в собственные чувства, однако они мучили его. Разочарование наводило на него тоску, иногда он даже чувствовал себя дураком. Человек многогранен, но времени для раздумий у капитана не было, с юго-запада к его кораблю приближалась стена тумана. Огромные клубы пара летели поверху и обвивали трубу и мачты, которые словно начали таять, а затем и вовсе исчезли. Судно встало, звуки стихли, туман завис и, сгустившись, стал будто осязаем в своей удивительной немой неподвижности. Вахтенные потеряли друг друга из виду, шаги стали бесшумными. Редкие голоса, нечеткие и обезличенные, глохли в толще тумана. Слепая белая неподвижность овладела миром. Казалось, это надолго. Это вовсе не значит, что туман повсюду был одинаково густым. Время от времени он вдруг таинственным образом начинал редеть, и сквозь него члены экипажа могли разглядеть более или менее призрачный силуэт своего корабля. Даже очертания мрачного берега несколько раз всплывали перед их взорами в колеблющейся матовой пелене необъятного белого облака, прильнувшего к водной глади. Во время таких прояснений корабль осторожно подошел ближе к берегу. Какой толк оставаться в открытом море, когда вокруг не видно низги? Офицеры на борту знали каждый уголок побережья по маршруту патрулирования. Решили, что гораздо лучше будет укрыться в знакомой бухточке. Места там было немного, как раз, чтобы встать на якорь. Там они переждут, пока туман не рассеется. Медленно, терпеливо и с крайней осторожностью они подходили все ближе и ближе,
различая лишь призрачные очертания темных скал, окаймленных бушующей пеной у подножия. Туман был настолько густой, что когда корабль становился на якорь, они видели ту же картину, что наблюдали бы в открытом море за тысячи миль отсюда. Тем не менее, уже чувствовалась близость суши, приют земли. Было нечто особенное в неподвижности воздуха. Еле слышный, почти неуловимый плеск воды о скалистый берег бухты достигал их слуха через паузу. Это было неожиданно и загадочно. Бросили якорь, выбрали лотлинь. Капитан спустился в свою каюту, но пробыл там совсем недолго, пока голос из-за двери не позвал его обратно на палубу. «Что на этот раз?» — подумал он про себя. Его слегка раздражала необходимость снова выходить и снова всматриваться в этот наводящий тоску туман. Он обнаружил, что туман снова немного рассеялся, впитав в себя мрачный оттенок темных скал, лишенных форм и очертаний, но уверенно заявлявших о своем присутствии завесой теней вокруг корабля. Одно единственное светлое пятно обозначало выход в открытое море. Несколько вахтенных наблюдали все это с мостика. Помощник капитана встретил его и, затаив дыхание, прошептал донесение. В бухте еще один корабль. Несколько пар глаз уже разглядели его буквально минутой ранее. Корабль стоял на якоре перед самым входом в бухту и виделся лишь размытым пятном на светлом фоне тумана. Наконец капитан, вглядевшись туда, куда ему упорно указывали, и сам различил очертания, без сомнения принадлежавшие какому-то судну. «Чудо, что мы не столкнулись на входе», — заметил старший помощник. «Отправьте на борт шлюпку, пока он не исчез», — скомандовал капитан. «Это, предположительно, было каботажное судно, вряд ли что-то еще». Но другая догадка мелькнула в его голове. «Действительно чудо», — сказал он помощнику, когда тот вернулся, отослав шлюпку. К этому моменту оба уже сообразили, что корабль, так внезапно обнаруженный, не известил о своем присутствии ударом в судовой колокол. «Мы, конечно, прошли очень тихо», — заключил младший офицер, «но они должны были услышать хотя бы наших лотовых». Мы прошли ярдах в 50 от них, едва разминулись. Они могли даже различить нас, знали ведь, что кто-то приближается. Странно, что мы ни звука оттуда не услышали. Парни на борту, должно быть, затаили дыхание. — Это да, — задумчиво произнес капитан. Шлюпка, как положено, вернулась, неожиданно возникнув у борта, будто проделала себе лаз в тумане. Старший по званию поднялся на борт для доклада. Но капитан не дал ему заговорить, крикнув издали: «Каботажное судно, не так ли?» «Нет, сэр, не местный, из нейтралов», — последовал ответ.
«Нет? Ну надо же, рассказывайте, рассказывайте, что он здесь делает?»
Молодой матрос пересказал длинную и запутанную историю про поломку двигателя. Однако, с чисто профессиональной точки зрения, все это было похоже на правду. Отказ машины, опасный дрифт вдоль берега, многодневный туман, опасность шторма и, наконец, решение зайти в бухту, бросить якорь у берега и так далее. История вполне вероятная.
«Двигатели все еще неисправны?» — осведомился капитан.
«Никак нет, сэр, корабль под парами!»
Капитан отвел старпома в сторону. «Боже милостивый!» — воскликнул он. «Вы были правы, они и в самом деле затаили дыхание, когда мы проходили мимо, не иначе».
Однако теперь старший помощник засомневался. «Такой туман заглушает небольшие звуки, сэр», — заметил он. «И потом, с какой целью?»
«Ускользнуть незамеченными», — ответил капитан.
«Тогда почему же они этого не сделали? Ведь могли же, сами понимаете. Ну, скажем, не совсем незамеченными. Вряд ли им удалось бы поднять якорь совсем бесшумно. Но через минуту или около того они пропали бы из виду, исчезли раньше, чем мы смогли бы как следует их рассмотреть. Однако ж они здесь».
Офицеры переглянулись. Капитан покачал головой. Закравшееся подозрение было не из тех, что легко доказать. А ведь он еще толком его и не высказал. Старший матрос закончил доклад.
«Груз на борту вполне безопасный, практического свойства. Идут в английский порт, бумаги и прочее в идеальном порядке. Ничего подозрительного нигде не обнаружено». Говоря о людях, он отметил, что команда судна ничем особым не отличается. Обычные механики, гордые своими успехами в ремонте двигателей.
угрюмый старпом. Капитан — яркий представитель Северной Европы, весьма вежливый, но, похоже, под мухой. Казалось, он пытается выйти из очередного запоя. Я сказал, что не смогу разрешить им отчалить. Он ответил, что сам бы не решился развернуть корабль в такую непогоду, с разрешения или без. Я все же оставил одного из наших на борту.
Вполне разумно.
Капитан корабля, покрутив так и эдак свои подозрения, отозвал помощника в сторону.
А вдруг это тот самый корабль, что снабжает адскую подлодку, а то и не одну? — спросил он вполголоса.
Тот вздрогнул. Затем сказал убежденно.
— Тогда он уйдет безнаказанным. Вы ничего не докажете, сэр. Я хочу лично его досмотреть.
Боюсь, что, судя по рапорту, который мы выслушали, вы не найдете даже уместного повода для подозрений, сэр.
Я все равно к ним наведаюсь.
Решение было принято. Любопытство — мощное топливо ненависти и любви. Что ожидал он найти? Этого он не смог бы объяснить никому, даже самому себе. На самом деле он рассчитывал уловить там тот особый душок подлого предательства, что было для него неприемлемо. Ибо он полагал, что даже азарт бескорыстного злодейства не имеет оправданий. Но сможет ли он распознать этот душок, пронюхать, почувствовать на вкус? Уловить те тайные послания, что превратят его неистребимое подозрение в уверенность, достаточную для применения силы со всеми вытекающими. Главный встретил его на юте. Его фигура темным пятном парила в тумане, окруженная размытыми очертаниями корабельной оснастки. Это был крепко сбитый бородатый норман в расцвете лет. На голове его плотно сидела кожаная фуражка. Руки он держал глубоко в карманах кожанки. Не вынимая рук, хозяин объяснил, что в рейсе живет в штурманской рубке, и небрежным шагом повел туда капитана. Добравшись до расположенной под мостиком двери, он слегка покачнулся, но выправился и распахнул дверь. Словно ненароком подперев плечом стену, он уставился пустым взглядом в заполненное туманом пространство. Однако, как только капитан вошел, он последовал за ним, захлопнул дверь, включил свет и тотчас засунул руки обратно в карманы, как будто боялся, что они его невзначай обнимут или придушат. В помещении было душно и жарко. Под потолком был обычный стеллаж, заполненный картами. На столе лежала развернутая карта, прижатая пустой кружкой и блюдцем с разлитой в нем темной жидкостью. Надкушенное печенье лежало на футляре от хронометра. В рубке были две койки, одна из которых служила кроватью. На ней лежала скомканная подушка и несколько одеял. Не вынимая рук из карманов, хозяин повалился на эту кровать.
— Ну вот мы и пришли, — сказал он,
как будто удивился звуку собственного голоса. Сидя на второй койке, капитан рассматривал приятное раскрасневшееся лицо. На пшеничной бороде и усах осели капельки тумана. Тут норман озадаченно нахмурил темные брови и вскочил.
«А куда пришли, я, собственно, и не знаю, понятия не имею», — выпалил он с предельной прямотой. «Черт подери! Угораздило же заплутать. Меня этот туман уже неделю преследует, даже дольше. А тут еще и двигатели отказали. Сейчас расскажу, как все было».
Он пустился в многословные объяснения. Говорил он без спешки, но с напором, и при этом не очень связно. Его рассказ прерывался весьма странным молчанием, словно он раздумывал. Каждая пауза длилась не дольше пару секунд, но за это время он успевал полностью уйти в себя. Когда он принимался говорить снова, казалось, что сам он не замечал этих пауз, будто их и не было. Все тот же пристальный взгляд, та же предельная прямота. Он их не осознавал. В самом деле, не раз эти паузы возникали посреди предложения. Капитан слушал его рассказ. История казалась ему слишком правдоподобной. Даже более правдоподобной, чем обычно бывает правда. Но капитан, возможно, был предвзят. Все время, что говорил норман, капитана не оставлял внутренний голос. Из глубины души он мрачно нашептывал другую историю. Как будто желая поддержать в нем огонь негодования и злости к тлетворной алчности и узколобости, что так часто порождают простые решения. Это была та же история, которую выслушал старший матрос около часа назад. Время от времени капитан слегка кивал, внимая норману.
Тот закончил и отвел глаза. И, подумав, добавил.
Тут любой с катушек слетел бы, разве нет? Я в этих местах впервые, да еще и корабль мой собственный. Ваш офицер проверил документы. Посудина скромная, сами видите, старое грузовое судно. Едва хватает, чтобы семью прокормить.
Он поднял большую руку и указал на фотографии, которыми был обклеен бимс. Жест получился тяжеловесный, как будто рука была свинцовая. Капитан небрежно заметил. И все-таки на этом старом корабле вы еще сколотите приличное состояние для вашей семьи.
Да, если не лишусь корабля, мрачно заметил Норман. Я имел в виду, на войне заработаете, пояснил капитан.
Взгляд Нормана был странным. Невидящим и внимательным одновременно, как могут смотреть только обладатели глаз особого синего оттенка.
«Вы же не станете держать на нас зла», — проговорил он, — «правда? Вы же джентльмен. Мы ведь тут ни при чем. Ну, принялись бы мы всех оплакивать, какой в этом прок.
Пусть слезы льют те, кто эту кашу заварил», — напористо подытожил он.
«Говорят, время — деньги. Что ж, времена и правда денежные, не так ли?»
Капитан попытался скрыть свое глубокое отвращение. «Это не вполне уместно», — сказал он себе. «Так устроены люди, готовы съесть соседа, окажись он в несчастье». А вслух произнес. «Вы предельно ясно растолковали, как вы здесь оказались. Записи судового журнала подтверждают каждое ваше слово. Но, разумеется, журнал проще простого подделать». Ни один мускул не дрогнул на лице Нормана. Он уставился себе под ноги и, казалось, ничего не слышал. Прошло какое-то время, прежде чем он поднял голову и небрежно пробормотал.
«У вас нет никаких оснований в чем-либо меня подозревать».
«Зачем он это сказал?» — подумал капитан. Норман же тотчас добавил.
«Мой груз должен быть доставлен в английский порт».
Последнее слово он произнес с хрипотцой. Капитан задумался. «Он прав, искать тут нечего. И у меня нет основания его подозревать».
Но зачем же тогда стоять в тумане под парами?
И почему, заслышав наше приближение, он не подал никаких признаков жизни? Значит, совесть у него нечиста, а как иначе? Заметив лотовых, он вполне мог понять, что это военный корабль. Действительно, почему? А что, если я спрошу его напрямик и посмотрю на его реакцию? Продолжал размышление капитан. Так или иначе он себя выдаст. Да, тип запойный, это точно. Пить-то пьет, но ловко врать это ему не мешает. Капитан был из тех, кого необходимость уличать во лжи тяготила нравственно и едва ли не физически. Он весь сжимался от презрения и отвращения, и одолеть их ему не давала даже невысокая нравственность, а скорее темперамент. Поэтому он вышел на палубу, где в официальном порядке собрал для инспекции команду корабля. Именно такими он их себе и представлял, слушая доклад боцмана. И, отвечая на его вопрос, они точно придерживались истории, изложенной в судовом журнале. Он дал им разойтись. Впечатление складывалось такое. Все как на подбор. Каждому пообещали пригоршню монет, если все пройдет гладко. Все немного встревожены, но не напуганы. Похоже, никто не проболтается. За свою жизнь они не опасались. Слишком хорошо они знали Англию и английские порядки. Он встревожился, заметив, что рассуждает так, будто смутные сомнения уже переросли в уверенность, хотя на деле для его умозаключений не было ни малейших оснований. Им просто нечего скрывать. Он вернулся в штурманскую рубку. Норман оттуда так и не выходил. Едва заметная перемена в осанке, более дерзкий взгляд остекленевших голубых глаз навели капитана на мысль, что парень урвал таки возможность сделать глоток другой из припрятанной где-то бутылки. Он также заметил, что, встречаясь с ним взглядом, Норман делает нарочито удивленное лицо. По крайней мере, оно казалось нарочитым. Ничему нельзя доверять. И тут англичанин с ошеломляющей ясностью ощутил, что все это — сплошной обман, прочный как стена, и до правды не докопаться. Ему даже померещилась уродливая гримаса этой убийственной лжи, поглядывающей на него с циничной усмешкой.
«Полагаю», — заговорил капитан неожиданно, — «вас удивляют мои разбирательства, но ведь я вас и не задерживаю, верно?
Вы же не рискнете уйти в таком тумане?
— Да я понятия не имею, где мы, — убедительно выпалил Норман. — Ни малейшего.
Он осмотрелся, будто впервые видел рубку и все ее содержимое. Капитан поинтересовался, не заметил ли он какие-либо необычные дрейфующие объекты.
— Объекты? Какие еще объекты? Мы несколько дней пробирались вслепую, на ощупь.
— На нашем пути туман иногда прояснялся, — заметил капитан. — Мы кое-что обнаружили, и вот что я об этом думаю. И он вкратце рассказал ему свою версию. Капитан услышал резкий, как сквозь сжатые зубы, вдох. Норман стоял, опершись рукой о стол, не шелохнувшись, не говоря ни слова. Стоял, как громом пораженный. Затем выдавил нелепую улыбку. Или капитану она показалась нелепой? Имело ли это значение или было пустым кривлянием, он не знал, уверенности не было. В этом мире не осталось правды. Она словно растворилась, поглощенная чудовищной подлостью, в которой этот человек был виновен или невиновен. Вот так по-своему некоторые и понимают нейтралитет. «Расстреливать таких мало», — выдержав паузу, сказал капитан.
«Да-да-да»,
— поспешно согласился Норман, а затем добавил неожиданно мечтательно. «Впрочем...» Притворялся ли он пьяным или, наоборот, пытался выглядеть трезвым? Взгляд его был прямым, но каким-то остекленевшим. Из-под пшеничных усов видны были плотно сжатые губы, но они подергивались. Или не подергивались. И почему он кажется таким поникшим? «Никаких «впрочем» тут быть не может», — сурово произнес капитан. Норман выпрямился и вдруг сам показался суровым.
«Согласен». «Но как быть с искусителями? Вот кого надо поубивать! Сколько их? 4, 5, 6 миллионов?» — мрачно сказал он, но миг спустя его голос уже звучал жалобно. «Но мне лучше попридержать язык, вы меня в чем-то подозреваете».
«Нет, не подозреваю», — заявил капитан. Он ни секунды не колебался. В тот момент он был совершенно уверен. Спертый воздух рубки был пропитан чувством вины, дерзкой ложью, бросающей вызов разоблачению, пренебрегающей простейшими понятиями о добре и зле, попирающей все человеческие чувства, всякие представления о порядочности, любые мыслимые приличия. Норман сделал глубокий вдох.
«Вы, британцы, конечно, джентльмены, но давайте говорить на чистоту. За что нам вас любить-то?» «Не за что вас любить. Конечно, мы и этих не слишком любим. Они ведь тоже ничем хорошим не отличились. Приходят, приносят мешок золота. Не просто же так я заходил в Роттердам».
«Что ж, вам будет что рассказать нашим, когда доберетесь до порта», — перебил его капитан.
«Может, и рассказал бы. Но у вас же в Роттердаме свои люди, пусть они и докладывают. Мое дело — сторона нейтральная, разве не так? Вы когда-нибудь видели бедняка, который бы отказался от мешка золота? Разумеется, меня ты этим не проймешь, у меня бы пороху не хватило, куда мне? Мне-то что? Вот сейчас как на духу говорю».
«Да, я вас внимательно слушаю», — спокойно произнес капитан. Норман навис над столом.
«Теперь, раз вы меня больше не подозреваете, я все скажу. Вы не знаете, что такое есть бедняк. А я знаю. Я сам такой. Ведь эта посудина, она и сама по себе не ахти, так еще и заложена. Едва хватает на жизнь, да и только. У меня, конечно, кишка тонка. Но если у кого хватит пороху, судите сами. Груз, который он берет на борт, на вид самый обычный. Ящики, бочки, консервные банки, медные трубки, всякое. Он не видит, что к чему, ему и дела нет. Но он видит золото. А до золота ему дело есть. Меня, конечно, не заставишь. Нутро крутит, от страха я бы с ума сошел или запил, или еще что. Риск слишком велик. Чуть что и не миновать беды. Вернее говоря, смерти», — отрезал капитан и встал.
Норман встретил это заявление тяжелым взглядом, который плохо вязался с блуждающей улыбкой. У капитана подступило к горлу от этого духа кровавого пособничества, что был плотнее, беспросветнее и прилипчивее, чем туман снаружи.
«А мне-то что?» — пробормотал себе под нос Норман, заметно покачиваясь.
«Да ничего», — подхватил капитан, с большим трудом пытаясь сохранить спокойный тон. Его внутренняя убежденность была непоколебима. «Тем не менее я намерен очистить этот берег от всей вашей братии. И начну прямо с вас. Через полчаса вы должны уйти».
К тому времени капитан уже шел по палубе. Норман плелся рядом.
«Что? В такой туман?» — просипел тот.
«Да, вам придется идти в тумане».
«Но я даже не знаю, где мы, правда, не знаю».
Капитан обернулся. Приступ ярости охватил его. Глаза их встретились. Взгляд Нормана выражал крайнее изумление.
«Ах, вот как! Вы не знаете, как отсюда выбраться?»
Капитан говорил спокойно, но сердце его колотилось от злости и ужаса. «Я дам вам курс. Держите на Зюит тень Ост-Полрумба, косту около 4 миль. А там уже курс на восток до порта назначения. Погода скоро прояснится».
«С чего бы это? Кто меня заставит? Да мне и пороху не хватит!»
«И все же вам придется уйти. В противном случае не надо!»
Судорожно вздохнул Норман.
«Довольно с меня».
Капитан спустился в шлюпку. Норман так и стоял, будто прирос к палубе. Но прежде чем шлюпка добралась до своего корабля, капитан услышал, как на пароходе начинают выбирать якорь. Затем судно направилось по заданному курсу, едва различимой тенью в тумане. «Да», — сказал он своим офицерам, — «я его отпустил». Рассказчик наклонился над тахтой, где ни одно движение не выдавало присутствия живого человека.
«Пойми»,
— с трудом выдавил он,
— «следуя этому курсу, Норман должен был напороться на риф, а направил его по этому курсу капитан. Он снялся с якоря, налетел на риф и пошел ко дну. И раз так, он говорил правду. Он действительно не знал, где находится. Но это ничего не доказывает, ровным счетом ничего. Может, только это в его рассказе и было правдой. И все же...» Дело решил один грозный взгляд и ничего более. Рассказчик отбросил условности. «Да, это я указал ему тот курс. Я решил, что пусть это станет для него решающим испытанием. Я уверен, что...» «Нет, не уверен. Я не знаю. Но тогда я был уверен. Они все пошли ко дну. Я не знаю, было ли это суровое наказание или хладнокровное убийство. Кого я отправил на усыпанное трупами дно непроницаемого моря? Невинных людей или бесчестных преступников? Не знаю. И не узнаю никогда». Он встал. Женщина на тахте поднялась и обвела его шею руками. Глаза его сверкнули в глубоком мраке комнаты. Ей были знакомы его жажда правды, его отвращение ко лжи, его милосердие. «Бедный мой, бедный. Я никогда этого не узнаю», — сурово повторил он, высвободился из объятий, прижал ее руки к своим губам и вышел. 1917 год. Джозеф Конрад. «Взгляд из России 21 века». Автор Дмитрий Симоновский. Вместо послесловия. Джозеф Конрад, уроженец Бердичева, Йозеф Конрад Корженевский. Один из столпов литературного модернизма. Писатель, чье влияние признавали такие несхожие с ним и между собой авторы, как Грэм Грин, Хорхе Луис Борхес, Уильям Бэрроуз, Итало Кальвино, Салман Рушди. Человек, который вывел приключенческую прозу на новый интеллектуальный и художественный уровень, попутно заложив основу таких жанров, как шпионский роман и политическая эпопея. Беллетрист и мореплаватель, жизни и творчеству которого посвящены фильмы, комиксы, произведения искусства, научные сообщества и журналы, не говоря о сотнях академических изданий. Пересказывать жизненный путь Конрада в послесловии к его автобиографии было бы странно. Однако «Личное дело» было написано
в 1909 году, посреди его писательской карьеры, вторая половина которой оказалась ничуть не менее насыщенной. Хронологически дело заканчивается, когда 36-летний Конрад, следуя не вполне осознанному порыву, бросает должность капитана британского торгового флота, чтобы стать писателем. Если морской опыт послужил материалом для значительной части его произведений, то приключения Конрада в мире литературы стали широчайшим исследовательским полем, целой отраслью литературоведения. Самым интересным для сегодняшнего русского читателя аспектом писательской жизни и наследия Конрада мы и посвятили это предисловие. Кроме того, представить сравнительно широкой публике портрет Джозефа Конрада не только честь, но и дань уважения автору, чьи произведения, помимо долгих часов размышлений, подарили нам и редкие минуты переводческого вдохновения. Я говорю «нам», потому что над переводом этой книги трудилось без малого 100 человек. И это не преувеличение. Перед вами плод 5-летней работы мастерской литературного перевода, которая открылась в Петербурге в 2013 году. Выяснив, что несколько произведений любимого автора все еще не переведены на русский, я решил восполнить этот пробел и опробовать формат совместного перевода. Примечание. В процессе работы выяснилось, что некоторые произведения по-русски уже печатались. Так рассказ «Осведомитель» был опубликован в журнале «Огонек» в 1929 году. В течение 5 лет люди разных профессий и возрастов собирались за одним столом, а в случае с онлайн-группой в одном видеочате, чтобы провести пару часов за вдумчивым чтением оригинала и кропотливым обсуждением перевода. Дома каждый переводил небольшой отрывок самостоятельно, а на занятии мы работали над текстами все вместе. Над нами не давлели сроки, поэтому над одним предложением, оттенком смысла, различными толкованиями неоднозначных пассажей мы бились, пока не доводили перевод до максимально близкого к безупречному состоянию. Это удивительно, но в таком, казалось бы, интимном деле, как литературный перевод, принцип «одна голова хорошо, а две лучше» действует почти пропорционально количеству голов. По мере работы над текстами мы все глубже погружались в сложно устроенный мир Конрада и находили все больше связей с сегодняшним днем, убеждаясь, что многие актуальные вопросы Конрад сформулировал уже 100 лет назад. Конрад глазами писателей и современников. Личное дело скорее автобиография духа, писательское и гражданское кредо, нежели последовательное изложение событий. Конрад был убежден, что книги и есть автопортрет писателя, и проявлял чрезвычайную щепетильность в отношении своего личного пространства. Он внимательно следил за тем, как преподносятся обстоятельства его биографии, планомерно сжигал письма всех адресатов, и если у него появлялась такая возможность, свои. Жена Конрада Джесси вспоминала. За несколько дней до свадьбы он пришел и официальным тоном потребовал сжечь всю нашу драгоценную переписку, те несколько писем, что я получил от него из Женевы. Более того, он лично наблюдал за этим жертвоприношением. Ни одно письмо не уцелело. Кроме того, в деле не упомянут ни один из знаменитых друзей Конрада, знакомство с которыми для иных и становится поводом для мемуаров. Зато они оставили целый корпус воспоминаний, которые наряду с автобиографией помогают воссоздать стереоскопический образ писателя. Одним из первых пишущих друзей Конрада стал Джон Галсуорси, автор «Саги о Форсайтах». «Я познакомился с Конрадом в марте 1893 года на борту английского парусника «Торренс» в порту Аделаида. Он командовал погрузкой и на обжигающем солнце имел весьма темный вид. Загорелый, с черной бородкой клинышком, почти вороной шевелюрой и темно-карими, глубоко посаженными глазами. Сухощавый, невысокого роста, с длиннющими руками и широкими плечами. Голова его была несколько наклонена вперед. Он говорил с сильным акцентом и даже показался мне не вполне уместным на английском корабле. В его компании я провел 56 дней плавания. Первый помощник на парусном судне несет основную нагрузку. Всю первую ночь плавания он боролся с пожаром в трюме. Никто из 17 пассажиров ничего не узнал. Об инциденте нам рассказали много позже. Он принял на себя основной удар, когда мы попали в ураган возле мыса Леувин, а потом и в еще один шторм. Хороший моряк, он был внимательным к погоде и споро управлял кораблем. К новичкам он относился с особым вниманием. На судне был один бедолага, долговязый бельгиец, который зачем-то отправился в море, хотя жутко боялся высоты. Участливый Конрад старался не посылать его на мачты. Матросы любили Конрада. Для него все они были не просто подчиненными, но индивидуальностями. Он любил поболтать с ними после вахты. Он хорошо относился ко второму помощнику, молодому, веселому и способному моряку, англичанину до мозга костей, и с уважением, пусть и слегка окрашенным иронией, к своему английскому капитану, крепкому старику с седыми бакенами. Чтобы стать адвокатом по морским делам, я должен был изучать навигацию и каждый день вычислял положение корабля под руководством капитана. Мы сидели по одну сторону стола в кают-компании и сверяли свои наблюдения с записями Конрада, который слегка насмешливо смотрел на нас с другой стороны. Конрад и сам был капитаном. Его подчиненное положение на Торренсе объяснялось лишь тем, что он еще не до конца оправился от своего конголезского приключения, в котором едва не лишился жизни. Когда погода благоприятствовала, вечерние вахты мы проводили на юте. Он был мастер рассказывать истории, а историй этих почти за 20 лет плавания накопилось немало. О кораблях и штормах, о польской революции, о своей афере с контрабандой оружия для карлистов, о Малайских островах, о Конго и о разных людях. Мне было 25 лет от роду, и я не мог наслушаться его рассказами. Если с недавним выпускником Оксфорда и будущим лауреатом Нобелевской премии по литературе Конрада свел случай, то последующие встречи были обусловлены его новой писательской карьерой, первый и наиважнейший толчок которой дал Эдвард Гарнетт, рецензент издательства, в которое Конрад отправил свой дебютный роман. Я познакомился с Конрадом в ноябре 1894 года. За несколько месяцев до того я в качестве рецензента издательства мистера Фишера Анвина на скорую руку набросал один из своих поверхностных отчетов и рекомендовал «Причуду Олмейера» к печати. Необычная атмосфера тропиков и поэтический реализм этого романтического повествования заинтриговали меня, и я подумал, что в венах автора, вероятно, течет восточная кровь. Когда же мне сказали, что он поляк, интерес мой только возрос, поскольку мои друзья-нигилисты Степняк и Волховский, когда кто-нибудь сочувствовал положению поляков, всякий раз отзывались о них как о жалких неудачниках. Я помню яркого брюнета, невысокого, но чрезвычайно изящного в своих несколько нервических движениях. Его блестящие глаза то сужались и становились пронзительными, то теплели, смягчаясь. В манерах его также чередовалась настороженность и расслабленность. Он говорил то сдержанно, то резко, то вкрадчиво. Никогда прежде не видел я человека столь по-мужски энергичного и столь по-женски чувствительного. Первые книги Конрада не пользовались широкой популярностью. Зато писатели заметили нового автора сразу, и со многими у него завязались длительные, часто непростые отношения. Вот что о Конраде пишет Герберт Уэллс. На меня он сперва произвел наистраннейшее впечатление. Впрочем, как и на Генри Джеймса. Маленький, сутуловатый, он, казалось, раз и навсегда втянул голову в плечи. Темное, будто уходящее назад лицо, очень аккуратно подстриженная борода клином, испещренный морщинами лоб и очень тревожные темные глаза. Движения рук его шли от плеч, что выглядело очень по-восточному. Английский его был весьма необычным. Говорил он в целом неплохо, часто использовал французские слова, особенно когда речь заходила о вопросах культуры или политики. Но были и странности. Читать по-английски он стал много раньше, чем говорить, поэтому составил неверное представление о произношении многих самых обычных слов. Так, например, он был неисправим в своей привычке произносить конечное «и» в словах «this» и «those». Говоря о морском деле, он всегда был на высоте, но при обсуждении менее знакомых тем ему нередко приходилось искать слова. Конрад с миссис Конрад и их белокурым ясноглазым сынишкой часто приезжали в Сент-Гейт коляской, запряженной черным пони. Он, пощелкивая кнутом, правил, словно это были дрожки, и к ужасу всех присутствовавших погонял маленькую кентскую лошадку громкими криками и уговорами по-польски. Мы никогда особенно не ладили. Пожалуй, я был даже менее понятен и симпатичен Конраду, чем он мне. Полагаю, он считал меня обывателем, недалеким и слишком англичанином. Он не верил, что я могу всерьез воспринимать социальные и политические вопросы. Всегда старался копнуть под самые основы моей личности, раскрыть мои воображаемые обсессии и понять, что я представляю из себя на самом деле. Помню, как однажды мы лежали на пляже в Сент-Гейте, смотрели на море и беседовали. Он спросил, как бы я описал ту лодку, что стоит, плывет, танцует или трепыхается на воде. Я ответил, что в 19 случаях из 20 лодке досталась бы самая обычная фраза. Чего-то более выразительного она удостоилась бы только если бы имела какую-то важность, и тогда эта фраза зависела бы от угла зрения, при котором лодка приобретает значение. Но тот факт, что лодка может быть просто лодкой, в корне расходился с его чрезмерно чувственным восприятием. Он желал запечатлеть ее с достоверностью собственного зрительного образа. Я же хотел видеть ее только через отношения с чем-то еще, с историей или фабулой. В моем доме Конрад познакомился с Шоу, и тот завел разговор в привычной для него фривольной манере. «Знаете ли, дорогой коллега, ваши книги никуда не годятся», — говорил он, отстаивая, я уж и забыл, какой из своих шоувианских аргументов, и далее в том же духе. Я вышел из комнаты и вдруг обнаружил, что Конрад идет за мной по пятам. Бледнее полотна, он быстро проговорил: «Этот человек хочет меня оскорбить?» Соблазн сказать «да» и стать секундантом на дуэли был очень велик, но я преодолел его. «Это юмор», — сказал я, и вывел Конрада в сад освежиться. Слово «юмор» всегда ставило Конрада в тупик. С этой чисто английской хитростью он так и не научился управляться. Полагать, что в компании английских корифеев Конрад был слабо артикулированным объектом насмешек, было бы неверно. Перед тем, как рассориться с Уэллсом в 1907 году, он так подытожил их расхождение: «Разница между нами, Уэллс, фундаментальная. Люди вам безразличны, но вы полагаете, что их можно усовершенствовать. Я же люблю людей, но знаю, что они неисправимы». Пионер в литературе, в жизни Конрад придерживался скорее консервативных ценностей. Он не верил в политические преобразования и даже в век революции видел в человеческой природе больше неизменности, чем прогресса. Пройдя путь от Юнги на французском корабле до английского писателя, ценимого эстетствующей публикой, он остался отпрыском знатного шляхетского рода. Выбрав английский языком своих произведений, Конрад не мог поступиться своими представлениями о чести польского дворянина. На нередкие упреки в непатриотизме Конрад отвечал: «Широко известно, что я поляк, и что Йозеф Конрад — мои имена, последние из которых я использую как фамилию, чтобы не слышать, как иностранцы коверкают настоящую, чего я просто не выношу. Мне не кажется, что я предал свою родину, доказав англичанам, что джентльмен из Украины способен не хуже них управлять судном. Ему есть что сказать им на их же языке». Когда в 1924 году ему предложили титул рыцаря Британской империи, он вежливо отказался. Похоже, тщеславие вообще было ему не свойственно. До этого он отказался от почетных ученых степеней в Кембридже, Йеле, Эдинбургском и других университетах. Любая шумиха вокруг него раздражала Конрада. Большие скопления людей утомляли, как и многих, но по весьма необычным причинам, описанным в воспоминаниях английского поэта Генри Ньюболта.
С первого взгляда меня поразила невероятная разница между его профилем и фасом. В обоих случаях это было лицо восточного типа. Однако если орлиный профиль его был властным, анфас его, широкий лоб, широко расставленные глаза и полные губы производили впечатление человека вдумчивого и спокойного, а иногда даже мечтательного и философствующего. Но вскоре меня ждал сюрприз и весьма неожиданный. Усевшись полукругом возле камина, мы болтали обо всем понемногу. И тут я увидел третьего Конрада, его артистическое «я», предельно чувствительное и неугомонное. Чем больше он говорил, тем чаще курил и так быстро скручивал сигареты, что пальцы обеих рук пожелтели до самых ладоней. Когда я спросил его, почему он уезжает из Лондона, не пробыв и 3 дней, он ответил, что не способен оставаться в Лондоне дольше 1-2 дней, потому что толпа на улице ужасает его.
«Ужасает? Этот серый поток стертых лиц?»
Он пригнулся ко мне, воздев сжатые замком руки. «Да, ужасает. Я вижу, как характер каждого из них наскакивает на меня, словно тигр. И он изобразил тигра, да так, что слушатели вполне могли испугаться». Но уже через секунду он снова говорил умно и здраво, как самый обычный англичанин, в теле которого не раздражен ни один нерв. Необычайную восприимчивость Конрада отмечал и Бертран Рассел, математик и философ. О своих впечатлениях от состоявшейся в 1913 году встречи Рассел по свежим следам написал своей возлюбленной леди Отолайн Моррелл. «Это было потрясающе. Я полюбил его. И думаю, что и сам ему понравился. Он много говорил о своей работе и жизни, и целях, и о других писателях. Сперва мы оба стеснялись и чувствовали себя неловко. Потом мы пошли прогуляться, и постепенно между нами возникла удивительная близость. Я набрался храбрости и сказал, что думаю о его творчестве. Он врезается в реальность, чтобы добраться до самой глубины, скрытой под очевидными фактами. Мне показалось, он почувствовал, что я понял его. Потом я остановился, и некоторое время мы просто смотрели друг другу в глаза. А потом он сказал, что уже начинает жалеть, что не способен жить на поверхности и писать иначе, что он стал бояться. В этот момент глаза его выражали внутреннюю боль и ужас, с которыми он борется постоянно. Потом он много говорил о Польше и показывал альбом с семейными фотографиями 60-х годов. Говорил, каким сном все это теперь кажется, и что иногда приходят мысли, что ему не стоило заводить детей. Ведь у них нет ни корней, ни традиций, ни родственных связей. Он много рассказывал о своей морской жизни, и о Конго, и о Польше, и обо всем. Сначала он был сдержан, даже если говорил откровенно. Но когда мы вышли на прогулку, его сдержанность испарилась, и он проговаривал самые глубокие свои мысли. Невозможно выразить, как я полюбил его. С Расселом, также будущим Нобелевским лауреатом, Конрад поддерживал отношения до самой смерти. А вот с Киплингом, первым из британцев, получившим эту премию еще в 1907 году, близкого знакомства так и не свел. Их нередко сравнивали, поскольку далекие экзотические колонии служили фоном произведений обоих авторов. Но в своем отношении к идеологии колониализма они не совпадали в корне. Взаимоотношения этих авторов — отдельная тема. Мы же приведем отзыв Киплинга, который он дал Конраду уже после его смерти.
Когда он говорил, понять иногда его было непросто. Но с пером в руке он был среди нас первым. И все же, читая его, я не могу отделаться от ощущения, что это превосходный перевод иностранного автора. Конрад и язык. Конрад — единственный в истории классик мировой литературы, во взрослом возрасте овладевший языком, на котором написаны все его произведения. Польский был для него родным. По-французски он говорил с детства. Живую английскую речь впервые услышал 15-летним школьником. Твердое намерение стать моряком привело 17-летнего Йозефа Корженевского
в Марсель, где он устроился на французское судно. 3 года спустя выяснилось, что Йозеф не получил разрешения царского правительства на работу за границей, и бюрократия Третьей Республики не смогла переварить этот казус. После не слишком удачной аферы с контрабандой оружия в охваченную гражданской войной Испанию, русский подданный нашел работу в британском торговом флоте, который никаких разрешений не требовал. Так, в возрасте 20 лет, он столкнулся с необходимостью выучить еще один язык. Тот факт, что через 16 лет Конрад опубликует свой дебютный роман, который войдет в канон английской литературы, может показаться невероятным. И факт этот на разные лады обсуждался современными Конраду критиками и литераторами. Восторги по этому поводу Конрада скорее раздражали. «Я всегда ощущал, что на меня смотрят как на некий феномен, и такой взгляд едва ли можно назвать лестным, если только вы не выступаете на арене цирка». В том же предисловии к личному делу он предлагает свое видение взаимоотношений с английским языком. «Это никогда не было вопросом выбора или овладевания. У меня даже мысли не было выбирать. Что касается овладевания, да, оно случилось. Но это не я, а гений языка овладел мной. Гений, который не успел я толком научиться складывать слова, захватил меня настолько, что его обороты, и в этом я убежден, отразились на моем нраве и повлияли на мою до сих пор пластичную натуру». Интересно, что описанный здесь парадокс, в котором субъект и объект овладевания меняются местами, предвосхитил целое направление лингвистики, изучающее связь между структурой языка, культурой и мировоззрением носителей. Речь идет о гипотезе лингвистической относительности Сепера-Уорфа, в общих чертах сформулированной в 1930-х годах. В частных беседах о выборе в пользу наименее родного из языков Конрад был менее последователен, нежели в публичных высказываниях. Так, американскому скульптору Джо Дэвидсону он говорил: «Чтобы писать по-французски, его нужно знать. Английский же настолько пластичен, что если не нашел подходящего слова, то можно и придумать. А вот чтобы писать на французском, нужно быть настоящим художником, как Анатоль Франс». Своему соотечественнику, философу Лютославскому, еще на заре своей писательской карьеры Конрад признавался: «Я слишком ценю нашу прекрасную литературу, чтобы дополнять ее своей бессмысленной писаниной. Вот для англичан моих способностей хватает вполне. Они позволяют мне зарабатывать на жизнь». Цитата вошла в корпус воспоминаний о Конраде со слов Лютославского. Это скорее похоже на оценку возможностей англоязычного литературного рынка, по сей день крупнейшего в мире, просто выраженную в лестной для поляка форме. Однако определенная раздвоенность, если не расстроенность, языковой и культурной идентичности Конрада не была секретом и для него самого. «В море и на земле я смотрю на мир с английской точки зрения, из чего не стоит делать вывод, что я стал англичанином. Это совсем не так. В моем случае homo duplex имеет несколько значений». Понятие homo duplex ввел один из основоположников социологии Эмиль Дюркгейм. Оно обозначает двойственную природу человека, являющегося одновременно биологическим организмом со свойственными ему инстинктами и желаниями и социальным существом. Язык — базовый элемент самоидентификации, данность, которую большинство людей получают при рождении. Конрад родился в польской семье, в украинском Бердичеве. Детство провел в Вологде и Чернигове, отрочество в Кракове, юность в Марселе. До 36 лет ходил на разных судах от Мексиканского залива до Южно-Китайского моря и от Африки до Австралии, пока не стал писателем и не осел в Англии. Какой бы приветливой или недружелюбной ни была очередная среда обитания, принимая ее правила, он никогда не забывал о других своих идентичностях. Человек впечатлительный и даже нервический, он выжил благодаря искусству культурной пластичности. И этот тяжким трудом добытый навык
позволил ему ту степень отстраненности и иронии, которую исследователь Джин К. Мур сравнивает с Архимедовой точкой, внекультурной, внеязыковой позицией, дающей возможность, если не сдвинуть Землю, то наблюдать за творящимся на ней противостоянием идей и правд с высокой степенью непредвзятости. Конрад овладел английским или английский Конрадом, произошло это главным образом на смысловых уровнях. Имитировать выговор Конрад, похоже, даже не пытался. Соавтор нескольких его произведений, Форт Медекс Форт, вспоминал. Он говорил с акцентом, присущим скорее чернокожим, нежели европейцам. На первый взгляд производил впечатление настоящего марсельца, а ударение ставил настолько произвольно, что временами его сложно было понять. Сложный акцент проник и в прозу Конрада. Культивируемая писателем английскость была одним из уровней языкового палимпсеста, о чем свидетельствует обилие галлицизмов и полонизмов. Так в повести «Негр с нарцисса», главный герой, чернокожий моряк, говорит лондонскому проходимцу: «Не надо фамильярничать, мы с тобой свиней не пасли», цитируя польскую пословицу. От французской прозы Конраду достался сложный синтаксис, плавный ритм, изысканная витиеватость изложения. Даже в лучших произведениях Конрада критики обнаруживают избыточную риторику и мелодраматизм, которые рассеивают внимание и вызывают в читателях, чувствительных к рациональному использованию языка, даже некоторое раздражение. Когда поляк приспосабливает достижения французской беллетристики к английской литературе, чтобы переработать и изложить свой неповторимый опыт, трудности неизбежны. Но важно помнить, что это эксперимент, который до сих пор никто не смог повторить. Обилие прилагательных и сложный синтаксис имеют еще один аспект. Конрад использует их, чтобы замедлить действие, подчеркнуть важность происходящего, чтобы, продравшись сквозь очередной пассаж, читатель в процессе осмысления поднял от книги глаза и невидящим взором уставился в воображаемую картину, будь то пейзаж, портрет или батальная сцена. Такой опыт медленного чтения доступен сегодня, к сожалению, немногим. Конрад называл современную ему прозу «imaginative literature», и обилие эпитетов — это еще и дотошное желание воспроизвести картину ровно такой, какой она рисуется в памяти или воображении. Поэтому если в ней присутствует полыхающий закат, закат будет полыхать всеми оттенками, отражаясь во всех поверхностях и тому подобное. В конце концов, сетовать на многословность Конрада — это все равно, что жаловаться на обилие точек на полотне пуантилиста. Разумеется, такие особенности открывали перед нами, переводчиками, еще один уровень сложности, и преодолеть его, помимо вдумчивого чтения, помогали подробные обсуждения и экскурсы в историю автора и описываемых им событий. То плутая, то снова выходя на верную, как нам казалось, дорогу, мы старались донести до русского читателя тот голос, о котором Томас Эдвард Лоуренс, известный как Аравийский, писал: «Хотел бы я знать, как он добивается, чтобы каждый параграф...» Вы заметили, что он почти всегда пишет параграфами, а не предложениями. «Подобно колоколу, оставлял после себя долгие звуковые волны. Источник этого звука не в привычном прозаическом ритме. Он будто бы существует только в его голове». Это цитата из письма 1920 года, когда Конрад, уже признанный английский писатель, взялся осваивать новый, еще более универсальный язык. Конрад и кинематограф. Для киноманов Конрад остается автором повести, вдохновившей Фрэнсиса Форда Копполу на «Апокалипсис сегодня». При этом на сайте imdb.com значится 79 фильмов, снятых по его произведениям. Это больше, чем у его современников-модернистов Пруста, Джойса и Вирджинии Вульф вместе взятых. Даже из нашего скромного сборника экранизировано два рассказа. Среди ставивших Конрада режиссеров — Хичкок, Вайда, Ридли Скотт. Истории экранизации Конрада, кинематографическим свойствам его прозы и сложностям, с которым сталкиваются адаптеры, посвящено множество статей и несколько толковых книг. Здесь мы остановимся на главных вехах кинокарьеры Конрада, которая началась еще при его жизни. Опубликованный в 1915 году роман «Победа» сделал немолодого уже писателя популярным по обе стороны Атлантики. И вскоре Конрад обратил на себя внимание американских кинопродюсеров. После недолгих переговоров агент Конрада Джеймс Б. Пинкер уступил компании Famous Players Lasky, предтеча Paramount, права на экранизацию четырех его произведений, в том числе «Победы», за $22,500. Покупательная способность доллара была, разумеется, другая. Однако Голливуд, как и сегодня, находился в непрерывном поиске хорошей истории. А продажа прав, как и сегодня, приносила литераторам более устойчивое благополучие. Получив за проделанную работу сумму, значительно превышающую годовой доход, Конрад немедленно приобретает Кадиллак, а к осени снимает недалеко от Кентербери более просторный дом, ставший его последней резиденцией. Заокеанские деньги не только повысили уровень жизни Конрада, они изменили его отношение к новому медиа. Для литераторов рубежа веков важным источником дохода был театр. Постановки неплохо оплачивались, приносили известность и становились двигателем книжных продаж. Конрад стал первым серьезным автором, чья репутация сочинителя приключенческих историй в экзотических декорациях позволила ему сделать ставку на кинематограф. Экранизация «Победы» с участием звезды немого кино Лона Чейни состоялась в 1919 году. А уже на следующий год в письме другу, литератору Ричарду Кёрлу, Конрад сообщает: «Помимо прочего, я буду работать над сценарием по Гаспару Руису. Стыдно признаться, но чем-то надо жить. Сам Пинкер приедет мне помогать». По рассказу «Все из-за долларов» в 1953 году была снята мелодрама «Хохотушка Анна». А в 2005-м Патрис Широ экранизировал рассказ «Возвращение» с Изабель Юппер в главной роли. Этот, по словам кинокритика Марии Кувшиновой, неовескентианский шедевр получил пригоршню сезаров и номинировался на «Золотого льва». Одно из изданий «Конрад на кинопленке» под редакцией Джина Кей Мура мы горячо рекомендуем всем, кто заинтересуется этим вопросом. Он до смешного скрытничает, но я думаю, что ему предложили кругленькую сумму за конрадовский сценарий. Если уж пришлось пасть так низко, то при прочих равных я предпочту кинематограф в сцене. Кино — это всего лишь дурацкие коленца для простаков. А вот театр может скомпрометировать автора куда сильнее, поскольку способен оболгать саму душу произведения как на изобразительном, так и на интеллектуальном уровне. Очевидно, что любых посредников между своими произведениями и читателем Конрад считал чем-то избыточным, лишним звеном, уступкой экономической необходимости. Он сам хотел проецировать движущиеся картинки перед внутренним взором зрителя. В 1897 году, когда кинематограф был еще балаганным развлечением, Конрад в предисловии к повести «Негр с нарцисса» пишет: «Цель, которую я пытаюсь достичь, состоит в том, чтобы силой печатного слова заставить вас услышать, почувствовать, но прежде всего увидеть. В этом и проявляется модернизм Конрада. Он не рассказывает истории, подводя читателя к заранее намеченным выводам. Он их живописует. Причем живописует не как чтящий конвенции академист, но как верный собственным впечатлением импрессионист. В этой точке зрения пересекаются новейшие течения живописи и литературы. Жанр и сюжет уже не столь важны. Главное — это авторское видение. Но молодому искусству кино до этого еще далеко. И авторское видение самого Конрада Голливуд переварить не смог. К экранизации его сценарий под названием «Силач Гаспар» не приняли. Тем не менее, подход засчитан. Конрад — первый крупный европейский писатель, решивший самостоятельно адаптировать свое произведение для кино. Неудачливый сценарист Конрад к началу 1920-х — один из самых тиражных современных писателей в англоязычном мире. На него рисуют карикатуры. Журнал «Тайм» выходит с его портретом на обложке. Собираясь в турне по США, он пишет своему агенту: «Не думайте, я не стану бронить кино. Напротив, я собираюсь их, американцев, умаслить. Я набросал в общих чертах план лекции, или скорее непринужденной беседы, тезисы которой на первый взгляд могут показаться весьма экстравагантными. Искусство образного письма в своей основе зиждется на тех же принципах сценического движения, что и кинематограф, с той лишь разницей, что художник — устройство куда более тонкое и сложное, чем камера, с куда более широким охватом, пусть и менее точной передачей изображения». Стремясь умаслить помешанных на кино американцев, Конрад выдает метафору, которую по сей день разрабатывает целое направление теории искусств, а также обозначает дистанцию между своим творчеством и его киноинтерпретаторами. Первым, кто попытался преодолеть эту дистанцию, был Орсон Уэллс, нью-йоркский вундеркинд, скандально известный радиопостановкой «Войны миров». 30 октября 1938 года инсценировка репортажа с места событий заставила тысячи слушателей спасаться бегством и баррикадироваться в подвалах, а репортеров прославить начинающего режиссера и его радиотеатр «Меркури». На волне славы Уэллс прибывает в Голливуд, чтобы снять свой дебют «Сердце тьмы». Он уже ставил эту вещь в своем радиотеатре и считает, что нет на свете другого писателя, чьи произведения можно было бы буквально проецировать на экран. Это становится основой его художественного метода. Все, что происходит на экране, зрители должны видеть глазами альтер-эго автора, капитана Чарльза Марлоу. Чтобы покрепче навязать свое видение, до начала основного действия Уэллс помещает зрителя в клетку, где тот должен почувствовать себя канарейкой, а затем проводит его из тюремной камеры на электрический стул. Пробы зрителя на роль камеры или наоборот, Уэллс заканчивает словами: «Это кино вы не посмотрите, вы его проживете». Если Конрад предвосхитил развитие кинематографа, то Уэллс в 1939 году ставит перед собой задачи, которые сегодня решают компьютерные шутеры. Для выполнения этих задач выдающийся оператор Грег Толланд придумал сложные механизмы и монтажные приемы, а всю историю уложили в 165 долгих планов. Марлоу, которого камера видела только в отражении реки, должен был сыграть сам Уэллс, Курца тоже. Столь радикальные решения насторожили студийное начальство. Кроме того, бюджет фильма грозил серьезно превысить оговоренную сумму. Картину закрыли, и Уэллсу пришлось действовать по плану «Б». Так появился «Гражданин Кейн». Понадобилось 30 лет, чтобы вместо аккуратно выбритых продюсеров «Золотого века» решения стали принимать бородатые деятели нового Голливуда. 30-летние режиссеры перестроили индустрию под нужды авторского кинематографа, по сути совершив модернистский переворот в американском кино. Две ключевые фигуры этого движения, Фрэнсис Форд Коппола и Джордж Лукас, в 1969 году учредили компанию «Американский зоотроп», и одним из первых проектов независимой киностудии стала вольная экранизация «Сердца тьмы». Фильм должен был стать высказыванием на самую болезненную для Америки 1960-х тему. Название «Apocalypse Now» — производное от популярного среди хиппи слогана «Nirvana Now». Действие перенесено из Конго 1880-х в охваченный войной Вьетнам 1960-х. Торговец слоновой костью Курц стал полковником спецназа, а посланный ему на помощь капитан — профессиональным убийцей. Авторы транспонировали все аккорды в совершенно другую тональность, однако конрадовская мелодия узнается безошибочно. Поэтому, когда Мур говорит: «Самое интересное в экранизациях Конрада — это модус и степень неверности литературному источнику, на которую режиссер отваживается ради новых и более равноправных отношений между прозой и кинематографом», мы согласно киваем. Лукас хотел снять малобюджетное мокюментари прямо во время военных действий, но армейское начальство отказалось сотрудничать. В 1974-м «Зоотроп» выпустила второго «Крестного отца», и, став миллионером, Коппола вернулся к проекту уже режиссером масштабной постановки. В качестве оммажа на роль Курца был приглашен Орсон Уэллс, но ехать в джунгли тот, как и многие другие, отказался. Не без труда Коппола собрал команду, договорился с диктатором Маркосом о найме американской военной техники и на 5 месяцев отправился на Филиппины. Там уже все пошло по Конраду, то есть не по плану. Тропический тайфун разрушил большую часть декораций. Филиппинские вертолетчики улетали прямо во время съемок воевать с повстанцами на юге страны. У исполнителя главной роли Мартина Шина случился инфаркт. Марлон Брандо капризничал. Он явился на съемки не в форме, он весил на 20 килограммов больше оговоренного. И не знал ни сценария, ни оригинала. Коппола в течение нескольких высокооплачиваемых дней читал ему «Сердце тьмы» вслух прямо на площадке. Группа шалела от жары и наркотиков, режиссер от страха не справится с амбициозной задачей. На второй год съемок стало понятно, что Коппола рискует не только своим состоянием, но и психическим здоровьем. Заложив дом и виноградники, он все-таки доснял свой опус «Магнум» и, потратив еще 2 года на монтаж, привез его в недособранном виде в Каны. Получая золотую пальмовую ветвь, он сказал, вторя Орсону Уэллсу: «Мой фильм — это не кино. Мой фильм не о Вьетнаме. Мой фильм и есть Вьетнам». Пытаясь выловить в океане идей и событий те, что соответствуют усмотренной нами логике, мы часто грешим пристрастным подбором цитат. Однако выросшие из конрадовского визионерства рифы слишком высоки, чтобы не заметить, как они выстраиваются в гряду, обусловливающую в том числе и наш с вами ландшафт. Еще один такой пик можно было бы назвать в честь одной из самых успешных кинофраншиз в истории. В 1977 году Ридли Скотт снял свой первый фильм «Дуэлянты». Это одна из наиболее близких к тексту и по духу экранизаций Конрада. В хорошо проработанных декорациях времен наполеоновских войн рассматривается социальный концепт офицерской чести и демонстрируется его, как и любого другого концепта, условность. «Дуэлянты» получили в Каннах приз за лучший дебют. По собственному признанию, рассказ «Дуэль» режиссер выбрал не из особой любви к автору. За пару лет до этого произведения Конрада стали всеобщим достоянием. Истек срок копирайта, и покупать права было не нужно. Тем не менее, эпиграфом к сценарию следующего фильма стала строчка из «Сердца тьмы», а все действие «Чужого» происходит на космическом корабле «Ностромо». Так называется опубликованный в 1904 году роман, сюжет которого разворачивается в вымышленном южноамериканском городе Сулако. Корабль поменьше, на котором эвакуируется героиня Сигурни Уивер, называется так же, как шхуна из упомянутой выше новеллы «Негр с нарцисса». Снимая сиквел «Чужие», Джеймс Кэмерон решил продолжить традицию и назвал космолет «Сулако». С тех пор названия всех космических кораблей, всех выпусков франшизы, включая кроссоверы «Чужой против хищника» и компьютерные игры «Alien Isolation», заимствуются из книг Конрада. Разумеется, в деятельности этого тандема просматривается и более глубокий уровень. Подавлением и манипулированием в антиутопиях Ридли Скотта, «Бегущий по лезвию», «Чужой», занимается не государство, как в классических образцах жанра, но глобальные корпорации. А это, по мнению австралийской исследовательницы Патрик Пирсон, результат влияния произведений Джозефа Конрада. Об этом можно спорить, однако опубликованный в нашем сборнике рассказ «Анархист» подкрепляет данный тезис в той его части, что Конрад одним из первых разглядел монструозную сущность глобальных корпораций, впрочем, как и саму глобализацию. Последний фильм, на котором мы здесь остановимся, малазийский блокбастер «Хан Ют», снятый в 2012 году по мотивам романа «Причуда Олмейера». Пройдя вместе с кинематографом от становления до апогея, Конрад сделал круг и в 21 веке оказался там, где черпал вдохновение для своего литературного дебюта — на берегу малазийской реки Пантай. Только теперь историю о голландском торговце, его малайской жене и прекрасной дочери, которая между просвещенной Европой и Дикой Азией выбирает последнюю, рассказывает не европейский писатель, но малазийский режиссер, мэтр национального кинематографа Увей Хаджи-Шаари. «Я обожаю Конрада. Он один из немногих авторов, который пишет о малайцах без покровительственного тона. Если б мне довелось встретить Конрада сейчас, я бы сказал примерно следующее. Мистер Конрад, простите великодушно, но ваша история теперь стала моей историей. И пусть в оригинале, конечно, story, а не history, налицо обратная апроприация совершенно в духе теории постколониализма, провозвестником которой и был Джозеф Конрад». Конрад и постколониальная теория. Жизнь Джозефа Конрада пришлась на расцвет империй. Большая история во многом определила его судьбу. Подданный двух самых крупных, но развивавшихся по принципиально разным траекториям империй, получив британское подданство, Конрад долгое время вел переписку с Петербургом, чтобы отказаться от российского. Конрад прекрасно знал весь репертуар колонизации, как внутренней, так и внешней. Отпрыск, колонизировавший Украину шляхты, он понимал, каково это — быть хозяином земли, на которой работают люди другой крови. Сын польского патриота, сосланного в Вологду, он хорошо усвоил, как реагирует метрополия на всякое освободительное движение. Юнга на французском судне, он видел порядки на колонизированных Карибах. Офицер британского торгового флота знал, на чем держится империя, над которой никогда не заходит солнце. Один из самых громких и кровавых эпизодов бельгийской колонизации Конго послужил фоном для самого известного его произведения. Говоря словами американского исследователя Джона Макклура, Конрад одновременно был туземцем колонизированной страны и принадлежал к обществу колонизаторов. В своей книге «Киплинг и Конрад. Колониальная проза» Макклур сравнивает творчество носителя бремени белого человека, просветителя дикарей Киплинга, с работами его антипода Конрада, в которых за приключенческими сюжетами скрываются подлинные мотивы колонизаторов и угадываются опасности, которыми империализм грозит всем участникам процесса. Это измерение конрадовской прозы считывали и современники. В рецензии на дебютный роман «Причуда Олмейера», опубликованной в сингапурской газете «Straits Times» в 1896 году, безымянный критик пишет: «Властью европейцев открытая война сменилась здесь худым миром. И чем бы ни прикрывали мы данное обстоятельство, сделано это было в интересах торговли, а не цивилизации. Цивилизации не нужны новообращенные, напротив. Она отгораживается от них стеной расовых предрассудков. Коренные народы вынуждены судить о цивилизации и христианстве по моральным качествам торговца и манерам матроса. Ведь именно с этими европейцами им приходится сталкиваться чаще всего. Результаты плачевные, но не замечать их нельзя». Спустя несколько лет в первой главе «Сердца тьмы» Конрад устами Марлоу выскажется еще более однозначно. «Они захватывали все, что могли захватить, и делали это исключительно ради наживы. То был грабеж, насилие и избиение в широком масштабе. И люди шли на это вслепую, как и подобает тем, что хотят помериться силами с мраком. Завоевание земли. Большей частью оно сводится к тому, чтобы отнять землю у людей, которые имеют другой цвет кожи или носы более плоские, чем у нас. Цель не очень-то хорошая, если поближе к ней присмотреться. Искупает ее только идея. Идея, на которую она опирается. Не сентиментальное притворство, но идея. И бескорыстная вера в идею — нечто такое, перед чем вы можете преклоняться и приносить жертвы». Действительно, во второй половине XIX века креста и меча для обоснования экспансии уже не хватало. В колонизации стремились поучаствовать все европейские державы, и каждая из них нуждалась в идеологии. Двумя столпами таких идеологий стали цивилизаторская миссия и расовое национальное превосходство. Примерно в то же время складывается идеология превосходства классового. К чему привело прямое столкновение этих идеологий, лишившихся к 1930 годам всякого гуманистического флера, Конраду увидеть не довелось. Однако в своих произведениях он последовательно развенчивает и ту, и другую, демонстрируя, как в самых разных обстоятельствах они становятся инструментом самовозвеличивания и подавления, насилия и грабежа. Так герой впервые опубликованного здесь рассказа «Анархист», механик Поль, обладатель горячего сердца и неокрепшего ума, сперва становится жертвой парижской банды, промышляющей во имя всеобщего равенства, а когда оказывается на другом континенте, управляющий скотоводческим хозяйством гигантской корпорации по производству суповых концентратов, делает из него раба. Обратите внимание, как Конрад актуализирует проблему, в самом начале рассказа подчеркивая, что продукция этой фирмы благодаря рекламе известна всем, и очень многие ею пользуются. Рабский труд механика Поля есть и в нашем разведенном бульоне. Скептические взгляды Конрада на левую идеологию не позволяли советским переводчикам работать над некоторыми произведениями, что, в свою очередь, дало нам возможность сделать это чуть более века спустя после публикации. Критика колониализма и уникальный в своей многогранности опыт автора объясняют интерес, который проявляет к его творчеству постколониальная теория. Теория эта изучает политику репрезентации. Как в культуре колонизаторов изображаются завоеванные народы, а позднее, наоборот, как аборигены видят завоевателей. Как художественные произведения работают на создание стереотипов, формируют и подкрепляют империалистское мышление, явно или скрыто оправдывают колониальные практики. Эту столбовую сегодня академическую дорогу в 1978 году проторил Эдвард Саид, опубликовав программный труд «Ориентализм», в котором подробно разобрал предрассудки о жителях Ближнего Востока, впечатанные в западную культуру ее лучшими представителями, например, Флабером и Лоуренсом Аравийским. Книга была переведена на 36 языков, принесла автору всемирную известность и, как это часто бывает, привлекла внимание к его более ранним работам. А первый труд, выросший из диссертации по английской литературе, которую Саид защитил в Гарварде, называется «Джозеф Конрад и вымысел автобиографии». Среди прочих важных рассуждений Саид показывает, как в произведениях Конрада отражается колониальная политика европейцев, их цивилизаторский энтузиазм и его, как правило, неприглядная подоплека. Для нас эта книга тем более интересна, что в ней рассматриваются все опубликованные здесь произведения, включая, разумеется, и автобиографию. Биография самого Эдварда Саида перекликается с конрадовской, особенно по части встраивания в различные и не всегда доброжелательные культурные среды. Саид родился в Иерусалиме в 1935 году в семье палестинских христиан, которые после создания государства Израиль вынуждены были переехать в Каир. В возрасте 17 лет Саид впервые оказался в США, став первым студентом арабского происхождения на кафедре английской литературы Принстона. Опыт пребывания по обе стороны культурной границы позволил Саиду разглядеть и концептуализировать ориентализм, призму, через которую колонизаторы и колонизированные смотрят друг на друга. Постколониальный дискурс немедленно перекинулся на Индию, Африку, Латинскую Америку и далее весь мир. На просторы Российской империи трафарет постколониальной теории первым наложил Александр Эткинд, из чего получилась работа «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России». В книге, объединяющей историографическую и литературоведческую традиции, автор дает новое прочтение московской экспансии как континентальной внутренней колонизации. А в произведениях русских классиков «Ревизор», «Мертвые души», «Очарованный странник» и прочих, усматривает черты колониальной прозы. Конраду Эткинд посвящает целую главу, в которой сопоставляет «Сердце тьмы» и «Очарованного странника», Чарльза Марлоу и Ивана Флягина, конголезскую сельву, в которой оказывается англичанин, и среднеазиатские степи, куда заносят русского, устье Темзы, где на пришвартованной яхте друзья слушают рассказ о непостижимом Курце, и Ладожское озеро с идущим на Соловки пароходом, пассажиры которого вынимают автобиографической повести в которую мало кому верится. По Эткинду, произведение Лескова — такой же документ внутренней колонизации, как повесть Конрада внешней. Это, безусловно, важное исследование. И мы надеемся, что со временем в этом ракурсе будет рассмотрен и русский фольклор, и устные традиции коренных народов от Кавказа до Чукотки. Однако, какими бы убедительными ни были аргументы, сам Конрад, вероятно, отнесся бы к подобным интерпретациям без энтузиазма. «Теория», — писал он своему другу и редактору Гарнету, — «каменная плита на могиле истины». Всякая натяжка, встраивание, упрощение, экстраполяция представлялись ему насилием над правдой, как и любое продиктованное политической или литературоведческой теорией толкование его текстов. И все же подтверждения постколониальных тезисов легко обнаруживаются на страницах его произведений, в том числе и тех, что впервые публикуются в этом сборнике. Во времена, когда превосходство одной нации над другими имело вполне общепринятое научное обоснование, Конрад проявляет поистине удивительную непредвзятость, которая, среди прочего, объясняется его многосторонним опытом. Впрочем, тот же многосторонний опыт питает и единственный национальный предрассудок, в котором можно заподозрить Конрада. И предрассудок этот напрямую касается нас. Конрад и Россия. Как ни печально, приходится признать, Джозеф Конрад не любил России. Не любил отчетливо, артикулированно, активно. Ни грандиозность проекта, ни жертвенность, ни масштаб личности его воплощающих не впечатляли его, как не впечатляло бывшее в ту пору на небывалом подъеме русское искусство. Во всех победах России он видел торжество грубой, бессмысленной силы. Во всех поражениях — естественный исход в отсутствии здравых устремлений и морального стержня. Его первым развернутым высказыванием на эту тему стала статья «Самодержавие и война», вошедшая в сборник «Заметки о жизни и литературе». Поводом для статьи послужили неудачи России в войне с Японией. Конрад стремится развеять миф о всемогуществе русского оружия и предсказать скорый конец самому самодержавию. Базовой метафорой для текста, который еще предстоит перевести, служит высказывание Бисмарка. Князь провел в Петербурге 3 года, с 1859 по 1861 в качестве посла Пруссии, и дал стране такое определение. «La Russie, c'est le néant». «Россия — это пустота, бездна». Это, вероятно, апокриф, поскольку большинство ссылок на афоризм ведут к конрадовским же текстам. Мастер амбивалентности в прозе, в публицистике Конрад предпочитает однозначность и на протяжении довольно пространного текста бьет в одну и ту же точку, находя сотни подтверждений основным тезисам. Самодержавная Россия — это персонаж из ночного кошмара, восседающий на троне из страха и подавления. Ее военная мощь — призрак, который, наконец, изгнали японцы. Самодержавие — историческое зло, исправить которое может только могила. Приведем для наглядности несколько цитат. «Впервые западный мир получил возможность заглянуть столь глубоко в черную бездну, разделяющую бездушное самодержавие, которое претендует и даже мнит себя арбитром Европы, и душу народа, который оно держит в голоде и невежестве. Это и есть основной урок этой войны, незабываемый и наглядный». Даже на кровавой заре своего существования Россия дышала воздухом деспотизма. От самого верха до самого низа своей организации она пропитана темным произволом. Отсюда ее непроницаемость для того подлинного, что содержится в западной мысли. Пересекая границы России, западная мысль попадает под чары самодержавия и становится пагубной пародией на самое себя. Говорят, что время для реформ в России прошло. Это лишь поверхностный взгляд на более фундаментальную истину. За всю историю человечества в России не было и не могло быть подходящего времени для реформ. Продуманный план реформ несовместим со слепым абсолютизмом. А в России не было даже того перепутья, которому приверженцы, пусть увядающей, но осознанной традиции, могли бы после вековых блужданий вернуться, чтобы выбрать другую дорогу. Для самодержавия Святой Руси существует только один способ реформации — самоубийство. В самих ошибках и злоупотреблениях европейских монархий содержатся зерна мудрости. У них есть прошлое и будущее. В них есть человечность. Русское самодержавие ничему не наследует. У него нет исторического прошлого, как нет и надежды на историческое будущее. Оно может только закончиться. Ни усердные исследования, ни умопомрачительная благожелательность не помогут представить русское самодержавие как период развития, через который общество и государство должны пройти на пути к полному осознанию своего предназначения. Главный государственный секрет этой империи, которую князь Бисмарк имел прозорливость и мужество назвать «Le Néant», это умение выкорчевывать всякую осмысленную надежду. Поэтому употреблять по отношению к России слово «эволюция», которое и есть суть выражения наивысшей осмысленной надежды, было бы грубой лестью. В могиле не может быть эволюции. Другое, куда менее научное понятие все чаще используется в связи с будущим России, слово неоднозначное, вызывающее и ужас, и надежду. И слово это «революция». В каком бы восстании ни нашло свой конец российское самодержавие, эта революция не преподнесет человечеству полезного морального урока. Это может быть только восстание рабов. Весьма трагическое обстоятельство. Но единственное, что можно пожелать народу, который не знает ни закона, ни порядка, ни справедливости, ни права, ни правды о себе, ни об остальном мире, не знает ничего, кроме капризов своих безответственных хозяев, это чтобы в приближающуюся тяжелую годину он нашел себе, если не организатора или законодателя, мудростью сравнимого с Ликургом или Солоном, то хотя бы энергию и силу отчаяния в еще неизвестном нам Спартаке. Это, конечно, кривое, но все же зеркало, в котором и век спустя угадываются знакомые черты. Оставив за скобками личные мотивы, питавшие столь непримиримую позицию, а их было предостаточно, в вологодской ссылке мать Конрада заболела туберкулезом. Вернуться на родину ей позволено не было, но семью перевели в Чернигов, где она умерла, когда Джозефу было 6 лет. Через 4 года скончался и его отец. Так вот, оставив за скобками личные мотивы, попробуем разобраться, почему объяснимая ненависть к России как политическому субъекту сочеталась у Конрада с неприятием всего русского вообще и ключевой фигуры нашей литературы, Федора Михайловича Достоевского, в частности. На литературную арену Конрада вывел Эдвард Гарнетт, редактор, рецензент издательства, важный в Лондоне человек, который одобрил к печати первый роман недавно сошедшего на берег моряка. Гарнетт и Конрад остались друзьями на всю жизнь. Жена Гарнетта, Констанс, переводчица, открывшая англоязычному читателю Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова, Достоевского. Любовь к русской культуре ей привили друзья мужа, Волховский и Степняк, эмигранты-революционеры, литераторы, учредители Общества друзей русской свободы, организации, которая отвечала за связи русского революционного подполья с либеральной общественностью Запада. Волховский, который бежал из сибирской ссылки через Америку, давал ей уроки русского, а Степняк, заколовший в Петербурге главу 3-го отделения генерала Мезенцева, стал редактором ее переводов. Это были люди ближнего круга, нередко упоминаемые в письмах самим Конрадом в таком, например, контексте. Твои слова взорвались во мне, как бочки в пороховом погребе. Во всей вселенной только у взрыва бывают такие продолжительные последствия. Он оставляет по себе хаос, воспоминания, свободное место, пространство для движения. Спроси у своих друзей-нигилистов. Однако на куски меня все ж не разнесло. Я как русская государственная машина. Чтобы изменить меня, понадобится не один, но много запалов. Надеюсь, этим ты не ограничишься. Собственная личность тяготит меня неимоверно. Очевидно, что Конрад нередко грелся у главного очага русской культуры в англоязычном мире. При этом весьма остро подшучивал над его хозяином. «Ты так русифицирован, дорогой мой, что чуешь правду только когда она пахнет щами, каковой аромат немедленно вызывает твое глубочайшее уважение. Нельзя забывать, что ты есть русский посол в республике литературы». В русской литературе для Конрада было два полюса. Слишком русский автор братьев Карамазовых. Невообразимая куча ценного сырья. Потрясающе плохая проза производит мощное впечатление, прямо выводит из себя. Уж не знаю, за что Достоевский выступает, что он хочет нам доказать, но точно знаю, что для меня он слишком русский. На мое ухо это звучит как лютая брань допотопных времен. И почти совсем не русский Тургенев. Я восхищаюсь Тургеневым. Но в действительности Россия для него не более чем холст для художника. Если б все его герои жили на Луне, менее великим он от этого не стал бы. Его русские — то же, что итальянцы у Шекспира. Известно, что и Достоевский, отбывавший каторгу вместе с несколькими политическими из поляков, составил о них пренеприятное мнение, которое отразилось впоследствии и в публицистике, и в прозе. Так игрок из одноименного романа жалуется. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слово, если вы только русский. Впрочем, шовинизм и ксенофобия русского гения лишь подтверждали общую теорию Конрада о бездонном невежестве России. Другое дело Тургенев. После некоторых уговоров Конрад даже согласился написать предисловие к гарнетовской книге о нем, уточнив, что не хочет представать знатоком России, ведь он даже не знает русского алфавита. В чем, впрочем, есть сомнение. С 3 до 10 лет он жил в России, потом учил немецкий в Краковской гимназии, но утверждал, что не знает ни слова ни по-русски, ни по-немецки. В итоге, поддавшись на уговоры, он пишет предисловие, но и здесь задирает своего метафизического оппонента. Обладать таким величием и одновременно такой утонченностью — фатальное сочетание для художника, как и для любого человека. И страдания эти принял не припадочный, одержимый ужасами Достоевский, но Тургенев, человек от рождения, одаренный всевозможными талантами. Панегирик должен был закончиться противопоставлением Тургенева куда более популярному малахольному гиганту, который с бессмысленным пафосом смутно описывает бесцельное мистическое страдание, которое выставляется на показ страдания же ради. В финальный текст этот пассаж не вошел, но кому он адресован, сомнений не вызывает. Чем яростней Конрад открещивался от русского влияния, тем очевидней это влияние становилось. В 1907 году он публикует роман «Секретный агент». Анархист Верлок на деньги иностранного государства, предположительно России, планирует подорвать Гринвичскую обсерваторию, символ западного прогресса. Интерес России в том, чтобы под давлением общественности Британия и Европа перестали укрывать у себя революционеров. А в 1911 году выпускает роман «На взгляд Запада», в котором коллизия преступления и наказания помещена в мир бесов. Главный герой Разумов предает своего сокурсника, бомбиста Халдина, и, став сексотом охранки, прибывает в логово революционеров в Женеву. Однако любовь к сестре Халдина, а также беспринципность и мелочность вожаков заставляет его все переосмыслить. Он раскрывает карты и сообщает революционерам о своем предательстве. На взгляд Запада это Достоевский наоборот, где вместо богоискательства и духовного перерождения подробный психологический разбор мотивов, вместо сопереживания ироничная отстраненность, вместо замутненных светлыми слезами надежды глаз поджатые губы и твердый взгляд в неизбежное. Про параллели и заимствования Конрада у Достоевского написаны тома. А его идиосинкразия в отношении Федора Михайловича породила целое направление, получившее название «Русской революции» в конрадоведении. Очевидно, что оба автора бурили человеческую породу в одном направлении, но пользовались принципиально разными орудиями. Двигатель прозы Достоевского, непостижимого диапазона душевные метания героев плюс ирония божественного замысла, работает на озарениях, переданных предельно понятным, почти разговорным языком. Напротив, герой Конрада, сталкиваясь со стихией, будь то тайфун, безумие или молва, делает, что должно, а потом уже приходит к нередко парадоксальным, но всегда артикулированным умозаключениям, запечатленным в многословных, неоднозначных пассажах. Один живет в иррациональном, но ясном мире религиозных откровений, другой в неизведанном, смутном, но лишенном всякой мистики мире человеческой морали. Укорененный в родном языке литератор, пропустивший через себя весь спектр слева направо русской мысли, Достоевский обеими ногами упирался в родной ему мир и до сих пор остается эмблемой загадочной русской души. Человек, который всю жизнь произвольно выстраивал свои профессиональные и культурные идентичности по самым неочевидным траекториям, английский писатель, к которому англичане прислушивались, чтобы понять, Конрад стоял на почве той удивительной общности, что схожими надеждами и страхами объединяет всех живущих на этой земле. Свою литературную дуэль с Федором Михайловичем Конрад проиграл. Вера Достоевского помогала ему бесстрашно заглядывать в свое персональное сердце тьмы. А вот Конрада работа над русской темой заставила разглядеть в себе то самое бессознательное и хтоническое, чего он бежал всю жизнь. Дописав роман, Конрад на несколько недель слег с сильнейшим нервным истощением, бредил, говорил со своими героями по-польски, читал погребальные молитвы. К России в своем творчестве он больше не возвращался. Февральская революция, которая вызвала в либеральной среде по обе стороны Атлантики чуть не ликование, оставила Конрада равнодушным. Американскому адвокату Джону Куину, скупавшему его автографы, Конрад пишет: «Простите, но восторгов по поводу русской революции я не испытываю, увольте. Революцию можно обстряпать за 24 часа, а вот природу этой страны изменить за сутки не удастся. Россия всегда была ненадежным союзником, таким и остается. Львов, Милюков и компания настолько не способны кого-либо подавить, что сами того и гляди окажутся на виселице. Сейчас там нет вообще никакого правительства. Экспертов по организации процессов, которых вы намерены послать в Россию, так во всяком случае пишут газеты, ждет нечто поразительное и обескураживающее. Это как выбросить человека за борт, чтоб он организовал морские волны». Разумеется, Конрад презирал ленинских фигляров и аплодировал чуду на Висле, поражению Красной Армии в Советско-Польской войне, обеспечившему независимость его родине. Однако сама большевистская диктатура в его картине мира была лишь печальной неизбежностью. В России на злопыхательство Конрада реагировали закономерно. Никак. И тайный агент, и на взгляд Запада были переведены практически сразу по выходу, в 1908 и 1912 году соответственно, и даже имели определенный успех, тем более что в событиях и героях последнего романа легко угадывались перипетии и персонажи недавней русской истории. На взгляд Запада считался первой серьезной попыткой осмысления русской революции извне. И каким бы критическим оно ни было, речь там идет об условных народниках и эсерах. Поэтому и в большевистской России антагонизму по отношению к Конраду поначалу не наблюдалось, а интерес читающей публики, напротив, возрос. Корней Чуковский, ведавший отделом английской прозы в издательстве «Всемирная литература», отредактировал перевод и написал вступление к избранным сочинениям, вышедшим среди первых томов, задуманной Горьким грандиозной библиотеки. Частные и государственные издательства ежегодно публиковали его произведения. Больше других для популяризации Конрада сделали поэт и литературный критик Евгений Лан и его жена Александра Кривцова, в переводе которых современный читатель и знает Конрада. В 1924 году Лан задумал выпустить десятитомное собрание сочинений в издательстве «Земля и фабрика», и до начала 1930-х успел выпустить половину.
25 самых суровых лет про Конрада в России не вспоминали. И первая крупная публикация прошла уже в разгар оттепели. Двухтомник избранных произведений, переведенных Кривцовой и Ланом, издали в 1959 году. И вещи из него до сих пор перепечатываются в разных комбинациях. Лишь в 2012 году в совместном проекте издательств «Наука» и «Лада Мир» вышел ограниченным тиражом новый, третий по счету перевод «Тайного агента» и «На взгляд Запада», выполненный Антипенко. Приступая к работе над малой прозой Конрада, мы ставили перед собой задачи познакомить читателя с неиздававшимися по-русски произведениями классика, с его весьма критическим, но оттого не менее интересным взглядом на роль нашей страны в истории, актуализировать наследие Конрада, сделать его голос в русской культуре чуть более отчетливым. Ведь, следуя конрадовскому афоризму, подлинная жизнь человека — это то, что посвящено ему в мыслях других людей. Благодарности. Сложно переоценить благородный порыв, приведший слушателей мастерской обучаться ремеслу, который не причислишь к высокооплачиваемым или перспективным. Основным стимулом для большинства слушателей было саморазвитие. Тем отраднее успехи тех, кто решил заняться литературным переводом профессионально. Полка изданных нашими слушателями переводов ширится с каждым годом. Всем слушателям мастерской я выражаю глубокую и искреннюю признательность. Все ошибки и недочеты, разумеется, идут на мой счет. Идею формата мне подсказал писатель Андрей Аствацатуров, и первый набор прошел в рамках его литературной мастерской, за что ему большая благодарность. Спасибо пространству «Тайга», которое стало нам домом на долгие 4 года, пока алчность собственников не лишила Петербург этой важной культурной институции. Спасибо коворкингу «Практик», приютившему нас после закрытия «Тайги». Спасибо писателю Леониду Абрамовичу Юзефовичу, который одним из первых прочел личное дело по-русски и поделился своими впечатлениями и ценными замечаниями. Спасибо издательству «Атмаргиным» за понимание и высокий профессионализм. Спасибо друзьям и родственникам за поддержку. Спасибо Google и Skype за инструменты, которые позволяют участвовать в мастерской слушателям от Хабаровска до Сан-Франциско. Переводчики. Над переводом работало несколько выпусков мастерской. Поэтому, чтобы никого не забыть, а с другой стороны не мучить читателя списками, все участники проекта указаны ниже в алфавитном порядке. Наталья Алешина, Анастасия Басова, Елена Белоглазова, Марина Белоглазова, Анастасия Бергарт, Галина Бородина, Борис Бревнов, Вика Винокурова, Арсений Володский, Елизавета Воскресенская, Анна Гаврилова, Дарья Гапонова, Ольга Гончарова, Анна Гудкова, Екатерина Данилова, Анна Дельгядо, Елизавета Добкина, Александр Друнин, Дария Духавина, Ирина Егорова, Екатерина Елисеева, Мария Журавлева, Анна Завьялова, Мария Зильбербург, Марина Зорина, Дмитрий Иванов, Ксения Исаева, Анна Коварнукаева, Владимир Капустин, Алексей Карташкин, Наталья Киселева, Иван Климов, Виктория Козлова, Татьяна Колмогорова, Дарья Кальвашенко, Ася Лаппа-Данилевская, Марина Лемешева, Елена Ледовская, Маша Ломова, София Лурье, Виктория Макарова, Карина Маранджан, Никита Мартыненко, Анна Матвеева, Артур Махлоюк, Мария Медведева, Анна Муртазина, Сергей Немалевич, Иван Никифоров, Николай Никифоров, Инна Нурдавлятова, Кира Османова, Анна Паго, Дарья Панайоти, Дмитрий Панайоти, Ирина Панферова, Аня Патрухина, Елена Перова, Анна Покорская, Кира Подлипаева, Ольга Полякова, Илья Попов, Татьяна Пыч, Анна Резцова, Юлия Роговая, Елена Розенман, Елена Руднева, Наталья Рыбалка, Виктория Рыскина, Ася Свалова, Всеволод Свиридов, Иннокентий Сергеев, Вероника Сергеева,
Ксения Силова, Евгений Симоновский, Анна Сорокина, Марианна Струнникова, Анастасия Суслопарова, Вика Таранова, Таисия Тихомирова, Ирина Файзахманова, Анна Фельдман, Таня Феоктистова, Анна Фисун, Виктория Флягина, Анна Хмелева, Наталья Хубиева, Ксения Шашкова, Мария Шевченко, Александр Шиндер, Мария Шаломова, Маша Шишмина, Ника Якубович. Word Audio Publishing International.